Подождите, стоп, вы с ним общаетесь или живете с этим человеком?
Да.
Вы живете с ним?
Да.
То есть он ваш муж?
Нет.
А почему? Вы сколько с ним живете вместе?
6 лет.
Вот в этом вся проблема. Видите? Вот проблема в этом. Давайте с нее начинать. Что проблема в том, что вы не живете вместе. Вернее, живете вместе, но не серьезно относитесь друг к другу. Вот в чем проблема. А все остальное – это следствие этой проблемы.
Да, понимаю. Вначале я не видела смысла в моем браке, и вот теперь, наоборот, согласна, потому что...
Ну, надо, значит, решать ее, эту ситуацию. Что касается подружки, то поймите, что если мужчина не взял ответственность за кого-то, то тогда... он будет всегда находиться под мишенью, потому что есть энергии, которыми мы не можем справиться. Если я считаю себя полусвободным, значит, та половинка свободы будет занята кем-то обязательно. Человек должен быть полностью занятым, иначе это неправильно. Эта жизнь не может быть счастливой, такая жизнь.
Да, понимаю. Вот мой вопрос, в частности, был о том, как мне следует строить отношения с подругой.
Изолировать себя от ней, от нее не строить с ней никакие отношения. Она поступила нечестно по отношению к вам.
Ну, естественно, же получается, моего мужа, я думаю, я не могу к ней относиться к
вам. Вы поймите, что эгоизм человека – это хорошо, это неплохо. Не надо считать это плохим. Просто есть эгоизм благостный, страстный, невежественный. Невежественный эгоизм означает эгоизм, в котором нет знания. Благостный эгоизм основан на знании. Знание в этой ситуации таково, что вы должны защищать свою семью. Если ваша подружка ее разрушает, вы должны, значит, изолировать свои отношения с ней. В этом будет праведность по отношению к ней, воспитание для нее и честно по отношению к вам и к вашей семье. Все остальное – это ложь. Вы должны защищать свою семью и вести себя очень смело в этой ситуации. Вплоть до того, что вы должны привлекать общественность, знакомых своих, для того, чтобы ее успокоили, охладили ее пыл. И также вашего мужа. Вы должны быть очень сильные и смелые в этой ситуации. Не нужно никогда бояться сохранять свою семью. Могу вам привести пример, что... В Индии у моего знакомого так случилось, что у него сестра попала в сложную ситуацию семейную. И с ее мужем решала 7 часов подряд сразу 40 человек родственников вопросы. Начиная от помощи в бизнесе его и заканчивая угрожая тюрьмой. И через 7 часов он все понял и начал счастливую семейную жизнь свою. То есть это очень правильно так поступать, потому что энергия, которая существует между мужчиной и женщиной, она имеет очень сильную, независимую и жестокую природу. Поэтому с ней надо очень твердо себя вести. Нельзя попустительствовать в этих вопросах и нельзя давать слабинку, думая о какой-то ложной благотворительности и ложной любви и так далее. Вы должны вмешаться в их отношения, раз, разрушить эти отношения, два, поставить всех на место, три, наказать ее, четыре, и делать это всеми силами, которые у вас есть. И вы тогда будете любимой Богом, а сейчас вы им нелюбимая. Вашего... молодого человека, который рядом с вами, надо отпороть и объяснить ему, в чем заключается смысл жизни. А если он не поймет, в чем он заключается, он не получит ни этого человека, ни вас, останется один и будет по девкам бегать еще лет 10. Я понимаю, что эта сила такая, что с ней очень трудно что-либо сделать. Но что делать с этим? Мы не можем. Я не могу так же не говорить правду. Ситуация сложная, ее надо решать. Раз вы вместе пришли на лекцию, я выступаю как отец. Отец может быть очень строгим. Не расстраивайтесь, молитесь Богу. Вы сами должны понять свою вину. Вы не создали семью как надо. Это ответственность на женщины в этом плане лежит очень сильно. Когда семья не создана как надо, то тогда мужчина не защищен. Если он не защищен, он получает такую ситуацию в жизни, которую он получил. Ничего с этим не сделаешь. Да, вы так не делали, потому что вы не знали. У вас нет знаний. Вам надо изучать дальше. Спасибо, что приходите ко мне на лекцию. У меня нет какой-то агрессии, злобы против вас обоих. Просто я так сказал, потому что так надо было сказать. Что касается вашего... Понимаете, сейчас люди, они все перевернуто. Люди не понимают, что такое добро и что такое зло. Люди не понимают, что такое любовь. Понимаете, любовь бывает очень строгой. Строгая любовь еще лучше, чем добрая любовь. Когда вы ведете себя строго, это и есть проявление вашей любви. Но строгость не означает жестокость. Я сейчас тоже повел себя строго, но это не от того, что я не люблю вас обоих. Я просто пытался выдавить из вас неправильное представление о жизни. Понимаете?
Спасибо.
Поймите, что счастье не такая простая штука. Кажется, что что-то новое будет лучше, чем старое. Да, люди живут вместе 6 лет, там или сколько, 4 года, как вы жили. И появляется кто-то другой, кажется, что там больше счастья. Ему и сейчас кажется, что с ней будет больше счастья. Но это просто мечта. Это мечта, она такую природу имеет, что она завораживает ум, понимаете, но она не дает выхода, потому что это Бог решает, кто будет с кем. Вот Он вас связал вместе. Можно эти отношения строить честно, а можно нет. Если нечестно строить, значит тогда какой результат будет? Будут разрушены эти отношения раз, а новые построятся или нет, опять зависит от Бога. Человек не может сам себе привязать кого-то. Для этого нужны силы свыше. Вот вы связаны Богом друг с другом. А они не связаны и не будут связаны. Я не вижу, чтобы между ними что-то завязалось. Тем более это и невозможно. Потому что есть, когда есть жена, то когда появляется любовница, она и занимает в жизни другое место. То есть появляется любовница, когда она становится женой, это Бог должен это разрешить. Это, и это отношения должны полностью поменяться. Они должны стать другими, и только после этого они, может быть, останутся. Но они становятся другими, это значит, человека по-другому надо воспринять будет. Любовница никогда не может быть женой, и пока на это не будет санкции свыше. Поэтому все очень зыбко. Очень зыбко. Боль означает уроки. Вы не Бог, чтобы ей помочь. Вы должны наказать ее отсутствием отношений. У меня есть один случай, когда была такая ситуация, когда мужчина должен был выбрать, наказывать человека, который к нему сильно привязан, или поощрять его. Ну, как бы жена там была, присутствовала, мы разбирали ситуацию, и жена требовала строгости от него, а он не мог сделать строгости. Но так как он не делал строгости, она это воспринимала как то, что у него к ней есть чувство, и продолжала приставать и разрушать их жизнь. Понимаете, там такая ситуация была, что она четко показывала, что без строгости ничего не сделаешь. Вообще шансов нет. Пока вы будете поощрять эти отношения, она будет считать, что это все нормально. В современном обществе не хватает понятия о строгости. Отсюда ювенильная юстиция, что детей нельзя наказывать. Там, понимаете, мы потеряли понимание, что такое любовь. Любовь имеет две грани. Одна грань – это строгость, другая – доброта. И даже доброта воспринимается неправильно. Доброта означает заботиться в рамках отношений. Но если, допустим, отношения попираются, тогда строгость уже должна вместо доброты иметь дело. Но люди, так как слабовольные, слабохарактерные стали, они не понимают, что такое строгость, они понимают, что такое злоба, ненависть, хамство, но строгость настоящая, добрая, не присутствует в их жизни. Это очень печально. Все нормально, старайтесь. Что-то, может, скажет ваш молодой человек? Молодец. Спасибо вам. Разумный человек, видите? Он принял строгость, принял. Я рад вас всех видеть. Вы удивительные люди. Готовы выслушать от меня серьезные вещи. Спасибо еще, говорите. Так, мы спереди, сзади, договорились. Спереди девушка. Вы выберете сами, вы же подружки. Давайте, да. Да, пожалуйста.
Я помолвлена, где-то месяц назад меня засватали, и мы знакомы с моим женихом около 3 месяцев. Изначально, прямо с первой встречи, он торопился.
Ну, все мужчины торопятся. Женщина — это как очень сладкий такой, сладкая конфетка, которая под носом висит, но скушать нельзя. Поэтому вот как бы вы поступили, если бы у вас под носом висела вкусная конфетка, но скушать нельзя, как бы вы поступили? Вы торопились бы или нет?
Может быть.
Может быть. Я уверен, что торопились бы. Так, ну, рассказывай.
Ну, если в двух словах, то он очень хороший человек, но я не чувствую, что рядом со мной есть мужчина. Более того, у него есть с каждым днем я разочаровываюсь, я понимаю, что не хочу идти с ним. И понимаете, мне понравилась его семья, и я думала, что через уважение придет любовь. Ну что, не маленький.
Его родители понравились?
Ну, его семья.
Сколько ему лет?
36. Но сам он, как мужчина, я не чувствую, просто у меня есть пример отца, и я знаю, как бы, на кого могу посмотреть, с кем. Ну, нельзя, конечно, это сравнивать, но я вот не чувствую, что рядом со мной может быть он моим мужем. Извините, что я так выражаюсь. И
ну, что теперь делать? Какой вывод?
Я хотела бы вернуть к отцу. Я думаю, насколько это правильно.
Вернуть что? Так вы уже замужем?
Нет, я помолвлена. Обручена.
А сколько вы встречаетесь с ним?
Ну, нет,
вы можете, как вы считаете нужным. То, что вы говорите, это правда. То есть он, ну, у него слабое солнце, то есть он не будет таким ответственным, как вы хотели бы. Вот, ну что с этим делать? Ну, ему будет больно, но ничего не сделаешь.
Просто я вообще точно не сделаю. У меня одни сомнения.
Нет проблем, если вы просто встречаетесь, вы увидели, что у вас есть трудности, надо, значит, решение какое-то принимать. В этом нет проблем. Вы, ну, ничего такого страшного в этом нет. Я не вижу проблем. Вот люди, когда в постель прыгают сразу, вот тогда проблемы начинаются. Вы правильно строите отношения, и поэтому вы можете расстаться. Нет проблем. Сестре? Это сестра у вас? Ну, давайте, что ждем.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. На самом деле, благодаря своей сестре я познакомилась с вашими детками, с вами. В первую очередь я хочу поблагодарить Бога за то, что вы есть, за вашу мудрость, за ваши знания. Вы каждый день помогаете как минимум одному человеку.
Спасибо.
И на самом деле знакомство с вами меняется не то, что жизнь.
Спасибо.
Меняется все просто. И я думаю, даже наперед по родовому родству, если так смотреть, дети, внуки, они все, вот, наверное, будут воспринимать уже то, что мы воспринимаем.
Можно я переадресую к своему наставнику это все? Можно. Спасибо.
У меня такой вопрос. Вы где-то на ответ, я вышла замуж. Ну, родила ребенка, и буквально через 10 месяцев я развелась. Потом опять мы поговорились. И на протяжении 8 лет у меня как по кругу каждый год тот же самый период происходит одно и то же. Я сначала думала, что на самом деле это не мое, но сейчас послушаю ваши лекции, я понимаю, что мы не связаны друг с другом, а Бог не заставил в нашем отношении.
Конечно.
Но на данный момент мы находимся в разводе. То есть я смирилась с этим, приняла это и понимала, что все равно...
Но он вас любит?
Я не знаю.
Но он хочет опять назад вернуться?
Да, наши. Опять-таки, сколько раз мы расходились с ним, последний раз в 4 года мы жили в городе. Но мы были когда мы были поздно, мы были в отношениях, скажем.
Знаете, в чем причина?
В моей слабости?
Нет, в том, что вы не знаете характер мужчины и женщины. Вас нет так, вы так и не поняли друг друга. Он как бы хочет сильно с вами, очень сильно себя ведет, он ломает вас.
Да.
Вот, а вы капризничаете, устаете от этого, теряете силу, и вам хочется отдохнуть, а потом от него убегаете.
Да, у нас нет связи. Но это было до знакомства с вами, Олег Иванович. У меня вопрос, знаете, почему?
В чем?
Когда я познакомилась, на самом деле, такой сложный период, когда я приняла его, смирилась уже со всем, что в моей жизни происходит, я узнала о том, что у него есть другая женщина. Но это, конечно, у нас была война, потому что темперамент мой превышал.
Ну, понятно, что как это можно принять спокойно.
Ну, и получилось так, когда я познакомилась с вашим детством, я начала интенсивно молиться, просить прощения, потому что я поняла, что, оказывается, не надо винить всех вокруг, а все-таки причина наших проблем, скажем так, заключается в нас. То есть до сих пор я каждый день молюсь и стараюсь быть правильной, скажем так. И прошел период, их отношения прекратились. Ну, вы знаете, если вот недавно время, буквально несколько лет назад, я поняла, что у них опять возобновились отношения.
Да, правильно.
У меня такой вопрос. Если Бог соединил нас, может быть, это мое ошибочное понимание? Я, если исходить из того, что это в корысти, может быть, этому человеку все-таки хорошо там? Я, конечно же, я занимаюсь, у меня, знаете, как два человека, один молится, а другой внутри его ругает. И я с этим не могу побороться. То есть один говорит, нет, ну такого, ну, может быть, ему там хорошо, может быть, ты слишком о себе много думаешь. А второй начинает как бы, как это так, у меня ребенок, семья, и я должна защищать своих. И мне кажется, что он совершает какую-то ошибку.
Вы оба совершаете ошибку. Знаете, ошибка заключается в том, что нужно учиться принять судьбу другого человека. Когда человек принимает это касается всех людей, которые сидят в этом зале. Когда человек принимает судьбу близкого человека, тогда он выбирает правильную дистанцию в отношениях с ним. Вы хотите с ним строить очень близкие отношения, а у вас не хватает на это сил. А надо было чуть-чуть вот дистанцироваться, то есть, другими словами, от него счастья брать столько, сколько вам положено по судьбе, а не просить больше. Вот. Дистанция означает больше счастья брать от Бога или от других отношений, а с человеком иметь столько счастья, сколько положено, и привыкая друг к другу постепенно увеличивать счастье эти отношения. Ну, то есть, вы понимаете, вы как бы хотели сразу больше от него, чем положено, и получали вместе с этим боль. Ну что, теперь мы как бы сделали этот анализ. Надо понять теперь будущее, понять будущее. Если вы как бы на меня ответственность возлагаете в этом вопросе, то...
Ваш совет очень важен. Очень.
Что я могу сказать? Я могу сказать, что отношения почти разрушены. От них осталось 10% всего шансов. А там, в тех отношениях, процентов 25, может 30. Но тоже не сильно много. Проблема заключается даже не в нем, он опять его метнет к вам. Он такой человек неустойчивый, он как бы у него настроение такими волнами идет.
Да, это у меня есть.
Вот. Но вопрос в вас, потому что вы уже на следующей волну не согласитесь уже. У вас нет сил на это. Ну, вам надо заканчивать эти отношения, значит, надо светлую память ему, светлую дорогу пожелать ему всего сердца, и вам же дальше жить. Надо свою жизнь продолжать как-то. Вы все сделали для него уже. Я вижу вашу молитву, вы как бы сердце очистили. Надо просто... Вам нужно знание о том, что будет примерно. Я вам говорю, что вы не сможете вернуться назад. Это невозможно. Он не сможет те отношения полностью прекратить. Вы верный человек, вы не сможете вернуться назад. Вот так вот.
А как вот попробовать ребенка, то, что вот все-таки между нами есть ребенок? Стоит ли ради ее блага, находясь с папой и с мамой, сохранять? Ну, не сохранять, принять.
А вы не сможете уже, вот в чем дело-то. У вас нет возможности внутренней. Потому что он, ну, он не отвяжется от той девушки, вы вместе с вдвоем их не примите в свою жизнь. Ну, то есть такой замкнутый круг. И если вы хотите блага ребенку, надо, чтобы ваши, между вами спокойные отношения были. А спокойные означает, что вы должны другую защиту получить, и тогда вы спокойно к ним будете относиться, она будет с ним общаться.
То есть он по судьбе, получается, она его удача, ну, удача, или, я не знаю, как сказать, счастье.
Его ребенок?
Нет, нет, вот та женщина, которая, то есть
она... Да мы никто не счастье друг другу, поймите, что мы все здесь одни только экзамены сдаем. Он просто, она послабее характером, чем вы, и он там находит просто успокоение в этих отношениях, и все. А с вами он не справился в отношениях, он не смог правильно с вами себя вести. Не справился человек. Ну вот что, вот это тот случай, как с вашей сестрой, она, видите, заранее уже правильное решение принимает.
А скажите, пожалуйста, а есть шанс еще создания семьи?
В вашем, да, года через два. Но вы должны понять, что отношения будут развиваться очень медленно, очень тяжело, потому что вы не отработали предыдущие.
Олег Ильич, извините, еще такой вопрос. Вот молитва, только это и есть, я желаю всем счастья?
Нет, молитва — это молитва. Я желаю всем счастья — это, как сказать, это настрой. То есть это что-то между молитвой и обычным словом. Люди повторяют «я желаю всем счастья», потому что у них нет веры. Когда нет веры, то человек повторяет «я желаю всем счастья». Когда человек читает молитву, он может повторять «я желаю всем счастья» перед молитвой, как настрой, чтобы правильно настроиться. Потом читать молитву. Молитва обращена к Богу всегда. И строит с Ним определенные отношения. Есть несколько типов отношений с Богом. Первый, самый лучший тип – это прославлять Бога и ничего не желать взамен. А Бог будет сам решать наш вопрос. Второй тип молитвы – это желать служить Богу. Да, там в молитве это уже должно быть заложено. Сама молитва должна быть на это направлена. Вот. И третий тип – это просьба к Богу. Самое лучшее – просить у Него духовных благ. Вот этот третий тип молитвы – самый слабый. Потому что если ты служишь Богу, то ты уже все получаешь, все духовные блага. А если ты Его прославляешь, то ты Его узнаешь лучше. А когда ты Его узнаешь, ты тогда Его любишь. Ну, то есть, другими словами, любые молитвы хороши, просто у каждого человека свой уровень. Кто-то просит от Бога, кто-то ему хочет служить, а кто-то его прославляет. В зависимости от развития личности. Иногда у человека так тяжело, он хоть будет прославлять Бога, а все равно в молитве будет звучать просьба. Ну, это нормально. Лучше выбирать самые высшие проявления молитвы, а если через нее просьба идет, ну так и значит ничего страшного. Сначала идет изучение, знание, потом идет вера, потом идет молитва и наставник. Ну, то есть сначала человек изучать должен это духовное знание в целом, потом выбирать свою веру. Внутри веры появляется молитва. Пока человек изучает, у него будет, возможно, несколько вер сразу. Он может в разных направлениях идти вместе. Это ничего плохого нет. Потом из них выбирается то, что ему нужно. А может быть, он в двух направлениях остается на всю жизнь. Я такие тоже примеры знаю. Но в этом случае трудно будет выбрать наставника, потому что мало кто примет такую ситуацию в жизни твоей.
Спасибо вам.
Спасибо вам. Так, теперь у нас вот мужчина тянет, потянет. Но вы теперь должны понять, что ваше желание спросить, оно превышает вашу возможность слушать. Иногда человек так сильно хочет спросить, что он не может потом услышать ответа.
Добрый вечер, Геннадьевич. Вы оказались правы, потому что несколько лет после вашей лекции мечтал оказаться, вот и сегодня тоже тогда перемолился, молился, чтобы попасть на что-то в свои. Благодаря нашим силам молитва была услышана. Поскольку желающих спросить много, я постараюсь быть коротким. Читая книги «Поискать Святарский Зуки» и «Монки Кида», защищенцем буддизма и цигуном. И вот хочу узнать ваше отношение к этим духовным практикам. И что вы еще можете сказать, почитать?
Ваш вопрос поставлен неправильно.
Помогите тогда, как правильно.
Спрашивать отношение к вере – это кощунство, потому что я не могу оценить Бога во всех его проявлениях. Если я сейчас начну этим заниматься, я буду подобен вороне, которая каркает, сама не знает зачем. Я не могу вам сказать ничего по поводу разных духовных традиций. Я их все уважаю, ценю очень сильно. Есть много разных направлений в буддизме, в ламаизме и так далее. То есть я все уважаю. Я считаю, что Бог создал все совершенным образом. И поэтому я не могу оценивать разные духовные культуры, традиции. Это не мое право и не мое дело.
Хорошо, спасибо.
Но есть ответ. Вы должны... Если вы хотите меня спросить, то вы должны просто искать в своей вере то, что, если, допустим, вы меня считаете старшим, ищите в своей вере то, что я говорю на лекциях. Если увидите, что как бы откликается, все похоже, тогда, значит, вы можете эту веру принять. Но это тоже может быть не совсем правильно, потому что есть гораздо более мудрые люди, они смогут больше вам дать знания. Мое знание предварительно, я нравственности пытаюсь учить людей. Потому что есть три типа знания. Первое – материальное знание. Это знание, которое учат в школе. Там математика, физика, химия. Нравственное знание тоже должны учить в школе. Но так как в школе не учат, поэтому мне приходится его преподавать. Вот оно межконфессионально по своей природе. Вот. И есть духовное знание. Оно внутри каждой традиции идет какой-то конкретной. И когда людям дают духовное знание, самое главное, чтобы они не... в этом развитии вглубь не перестали любить все вокруг. Часто люди, когда внутрь духовного знания погружаются, они начинают считать, что все остальное это враждебно. И в этом чувстве враждебности к другим верам есть тоже три стадии. Первая стадия – мы не любим другие веры, наша вера самая лучшая. Вторая стадия – другие веры вредят этому миру, и поэтому надо всех перетягивать к себе. И третья стадия – надо убивать людей другой веры.
Да, согласен с вами. И поэтому тоже стараюсь не привязываться, изучать разные подходы.
Я извиняюсь, я еще позволю себе еще кое-что сказать. И да, так конечно. Как сейчас уже пошло это во всем мире делаться, сейчас это как раз происходит, поэтому очень актуально сейчас говорить на эти темы, что причина такого поведения людей – это не конкретный вид религии. Допустим, можно сейчас обидеться на мусульман, причина такого поведения – это не конкретный вид религии, а отсутствие межрелигиозного образования, отсутствие понимания полной картины, что создал Господь, что Господь создал все веры, он, каждый человек имеет право развиваться в рамках своей веры, но его право должно быть подтверждено его пониманием любви к другим духовным традициям. Вот это то, что я вам хочу сказать. А что касается, если вы хотите задать вопрос о тех направлениях, которые вы меня спросили, я вам тоже могу ответить. Найдите в этих направлениях учителей, совершенных людей, развитых, и задайте им вопрос именно по своей вере. И они вам расскажут, что это за вера, а вы потом выберете. Это самый лучший способ, потому что спрашивать человека, который плохо ориентируется в духовной традиции, какой смысл? Надо спрашивать того, кто глубоко ее понимает. Вот тогда вам уже раскроют эту веру полностью. Ваш вопрос? На первом ряду? Угу. Вот видите, опять вступает в роль психология. Понимаете, часто психологическая мысль ограничивает события. Потому что если мы опираемся на то, что нас обидели в детстве, или опираемся на то, что у меня родители плохие, тогда эта опора, она указывает на то, что кто-то виноват в моей жизни. Но кто, кроме меня, в моей жизни никто не виноват. Поэтому я уже рождаюсь в той семье, которая мне положена. Эта семья дает мне уже те страдания, которые мне положены. И потом эти страдания повторяются вновь в семейной жизни. Другими словами, не то, что папа вел себя неправильно, и это отразилось на вас, а папа вел себя таким образом, потому что вы такого папу заслужили, потому что вы не знаете свою прошлую жизнь, в которой вы были мужчиной и вели себя так же, как ваш папа. А теперь вы получаете обратную связь от Бога к вам. Приходит обратная связь в виде двух этих мужчин, вашего отца и вашего мужа. Опять неправильно. Слово «расстались» ничего не говорит. Кто кого бросил, надо понять. Вот, это уже другое дело. Так, и? Понятно, если он вас бросил, вас будет тянуть к нему 100%. Вот смотрите, если, допустим, я прихожу к экзаменатору на экзамен, и я общаюсь с экзаменатором, сдаю предмет, и потом я из экзамена делаю вывод, что экзаменатор меня не любит, и он плохо ко мне относится, и у нас с ним какие-то плохие отношения, и потом, когда я выхожу с плохой отметкой из экзаменационного вот этого помещения, я думаю, как же мне сделать так, чтобы я потом не попал опять к этому экзаменатору? Это правильное мышление или нет? А какое должно быть мышление, скажите мне? Да, должно быть мышление такое, как мне выучить правильно экзамен, как мне в своем сердце победить свою проблему, как мне сделать так, чтобы я сдал экзамен до того, как пришел в экзаменационный зал, как мне простить экзаменатору, который был строг, потому что он был прав, и так далее. Вот о чем надо думать. Надо думать, как научиться сдавать экзамены, как учить предмет, как простить экзаменатора, но не надо думать о том, как не попасть в эту ситуацию. Потому что понимаете, что такое беспокойство? Как возникает беспокойство? Беспокойство возникает тогда, когда человек думает о том, что ему не подвластно. Вот смотрите, попадете вы в какие отношения, это вам подвластно или нет? Нет, это подвластно только Богу. Это Он решает, в каких отношениях вы будете. Часто люди думают, что если они смогут делать хорошие гороскопы, смогут как бы все сориентироваться, то тогда они попадают обязательно в очень хорошие отношения. Правильное мышление? Нет, потому что гороскоп может помочь понять, что дальше с тобой будет. И, конечно же, у тебя есть какой-то выбор. Ты можешь выбрать с этим человеком или с этим в какой-то степени. Потому что бывает и так, что у человека уже не остается выбора, потому что отношения становятся очень сильными. Вы меня слушаете или кого-то другого? А, нет? Ага. Ну, ничего, бывает. Что делать? Вам... Вы тоже так же не можете поменять себя, потому что характер человека зависит также от судьбы, и он дается Богом. Когда человек делает, живет правильно, тогда исправляется характер. Единственное, что вы должны делать, вы должны учиться молитве и служению. Когда человек начинает жить правильно, то есть отдает свою жизнь Богу, тогда Бог ему дает хороший характер, дает возможности, знания, за кого выходить замуж, знания о своей судьбе. Потому что, допустим, у Ванги был муж пьяница, и она приняла его, потому что она знала свою судьбу, что ей больше ничего не положено в жизни. И она спокойно, крепко, как бы с ним жила, любила его. Понимаете, то есть надо принять этот мир, учиться связать себя с высшей истиной, потому что она дает силы жить. Человеку нужны силы жить, не хватает силы. У вас нет правильного представления о жизни сейчас. У вас очень сильная боль в этих отношениях, вы их еще не закончили. С этим человеком очень болезненная связь. Пока эта связь не закончится, опять нового человека не появится. Или появится папенька, который будет вас успокаивать от этой связи. Зачем вам такое? Вам нужен муж, нормальный человек, с которым вы будете отношения строить не больной и врач, а муж и жена, понимаете? Парень виноват. Но мы сейчас же с ней не с парнем разговариваем. Вы парень, что ли? Да? А? Не ее? А, вы как этот тот кот, которого поймали, да? На сале, да, или на сыре. То есть вы как бы... Вы попались, да, просто? А, я понял. Вы такая же, как он? Такой же, как она, да? Ну, он живет с ней, это девушка или жена? Это же разные вещи, понимаете? Я уже 100 раз вам объяснял анекдот, что Петька пришел в новой шубе к Василию Ивановичу. Василий Иванович говорит: слушай, что за шуба? Я, говорит, видел, там какой-то мужчина лежал на улице в этой шубе. Ты случайно не украл ее? Он говорит: нет, я не украл, просто он в ней запутался, я его еле распутал. Вы просто разберитесь в понятиях, понимаете, девушка, жена, потому что это разные вещи. Вот, гражданский брак, сколько вы жили?
Не давайте ему включаться, он начинает
ходить. А, хорошо, я понял, все, спасибо вам за помощь. Нет, я еще не закончил сейчас, у меня 2 сразу, потому что он не выдержал, и теперь я с 2 сразу общаюсь. Я не могу бросить обоих, у меня такая ситуация. 3 года, это значит, что она ваша жена. За то, что вы ее бросили, будете отвечать. Отношения не получаются, ничего не значит. Можно жить раздельно и молиться об отношениях, чтобы они получились. Это ложь. Люди не могут жить вместе, если они не любят друг друга. А всегда любовь означает, что она идет всегда в одну сторону. Не бывает, чтобы 2 стороны шла. Один человек дающий дает любовь, а другой принимает. Обычно бросает тот, кто дает любовь. Когда человек пользуется любовью другой, он как бы чувствует счастье в отношениях. Тот, кто дает, он учится в этих отношениях жертвовать собой. Это и есть любовь. Она всегда имеет такую природу, что кто-то дает, потом они меняются местами, и тот начинает давать, а этот принимает. И так далее. Вы разделитесь со всем, молодой человек. Вы пока вы плаваете, понимаете, вы очень сильно думаете, что вы правильно все делаете. Вам надо разобраться с судьбой, со своей жизнью. Что вы сделали, как. У вас дети есть, нет? Нет? Это уже получше. Поймите, что вам надо совсем разобраться сначала. Когда вы поймете, что вы не правы на 100% в этой ситуации, вам надо раскаяться, иначе у вас будет невесело в семейной жизни. Потому что вы будете встречаться с девушками и не сможете их приближаться к ним. Потому что у вас сейчас какая ситуация в жизни? У вас из сердца идет жар такой, разрушающий семейную жизнь. Это мужчинам всегда так дается, которые бросают жену. Этот жар не дает возможности приблизиться к женщине. Вы находите человека быстро себе, а удержаться с ним не можете. Так сейчас в вашей жизни происходит? Ну вот когда начнете искать, такое будет, я вижу ваше сердце, чувствую его. Вам надо раскаяться сначала в том, что произошло. Она ждет вас или нет? Но она хочет дальше отношения или... А, то есть шуба еще на месте, да? Шуба на месте еще, да? Они вам не нужны, но ничего страшного, они вам станут нужны примерно через 2 года. У вас сейчас такой период идет, что он заставляет вас разрушить свою семью и потом хлебать последствия. И вы уже приняли решение разрушить, но пока еще не разрушили. Надо их сохранить. Да нехорошо, ничего не спасибо, вы ничего не поняли. Первое, что вы должны понять, это то, что надо чуть дистанцироваться от нее, и искать счастье в духовной практике, заботиться о ней. В этой заботе, потому что она сейчас вам служит, а вы принимаете служение, становитесь гордым. Вам надо начать о ней заботиться, вы увидите много хорошего в ней. Понимаете, она очень талантливый человек. Вы менее талантливый, чем она. Ей Бог много чего дал. Так или нет? Ну, о, все мы, какой замечательный у нас. Все мы тут боги. Хорошо. Учитесь. Вот видите, она из вас сделала... Слушайте сейчас, слушайте меня, да, раз вы начали выступать. Она сделала из вас Бога. Вы очень гордитесь собой, мой хороший. Я не смогу вам давать никаких советов сейчас, потому что вы принимать не можете. Из-за ее любовь наполнила вас вот этой гордостью, и вы сейчас в ней варитесь. Понимаете? Вам надо выйти из этой гордости, начать ей служить, заботиться о ней, увидеть в ней чистоту. Она очень хороший человек, я чувствую этого человека. Она очень талантливая, у вас меньше талантов. Она очень разумная, у вас меньше разума, к сожалению. Вот. Вам надо просто сейчас понять, что Бог вам дал хорошего человека, что любовь — это не то, что вы думаете. Вы хотите наслаждаться ей, думая, что это любовь. Любовь возникает из служения человеку, из этого служения выходит ощущение чистоты в человеке. Эта чистота завораживает сердце, и это приводит сначала к уважению, а потом к верности в отношении. У вас нет даже первой стадии, потому что вы сейчас просто хотите наслаждаться ей, а не можете. Из-за этого вы страдаете. Надо ей служить, заботиться о ней. И первое, что в служении сделать, это просто сказать. А у нас эхо не может уйти, да? Это просто так зал устроен? Ну ладно, что тут сделать-то? Вот. Первое в вашем служении, первое, что нужно сделать, это просто успокоить ее, сказать, все будет хорошо, я тебя не брошу. Вы увидите этого человека со временем и оцените его. А что касается любви, то если вы окажетесь, а если вы ее бросите, вы окажетесь в ее ситуации, вы, раз вы этого хотите, все поменяется местами. То есть вы будете любить человека, а он вас любить не будет. Ну вот еще раз окажетесь, потому что вы сейчас провоцируете развод, разрушение отношений. Во-первых, надо жениться, расписаться. Нельзя так жить с женщиной, это грех, понимаете, не расписанный. Надо расписаться с ней, и она тогда станет раскроется, как цветок. Понимаете? Во-вторых, это сразу отдаст вам возможности лучше почувствовать, понять. Во-вторых, надо понять, что всегда начало отношений такое, что любовь одного из двух перевешивает, а именно не любовь, а кто-то дает энергию любви, кто-то принимает. Это всегда так. И тот, кто дает, он всегда гордится собой. А тот, кто принимает, всегда очищается, становится лучше в отношении. Вам надо пересилить судьбу, начать ей служить, заботиться о ней. И тогда вы будете достойным в семейной жизни. Сейчас пока вы недостойны. Вы очень гордитесь собой, считаете себя лучше, чем она и так далее. Хотя это ошибка, заблуждение. Она очень хороший человек. У нее много качеств хороших. Вам себя надо пожалеть сейчас. Чего вам ее жалко? Вы же неправильно живете, а не она. Она все делает правильно, у нее больше преимуществ. Она в вас влюблена, у нее есть много возможностей развиваться, у вас нет. Вам себя надо жалеть. Вы неправильно живете, неправильно ведете, неправильно действуете. Вам надо научиться служить ей, пересилить волю вот эту вот судьбы. А что мы выходим? Не хватило мест? Места есть свободные? Я понял. Спасибо вам, что вы меня выслушали. Не просто было слушать. Ситуация сложная, строгая. У нас, к сожалению, уже вопросы должны быть закончены. Нет. 10 минут уже. Он любит вас, а вы терпите. То же самое, что у молодого человека. И что? Как выйти из отношений? А зачем из них выходить? Нет. Надо начать служить ему. Я же сказал молодому человеку. Так он поэтому и выпивает, что он не чувствует любви к себе. Вам надо начать их служить ему, заботиться о ней, он почувствует любви, успокоится, перестанет выпивать. Так, ну, надо заботиться о нем. Значит, надо начать жить раздельно, ставить условия. Это тоже забота. Строгость является заботой, очень важной. В разных странах живете. Не меняется, не перестает пить. Надо ставить сроки. Ставить срок, в который вы его еще ждете и даете ему шанс. Ну, ставить срок, и что потом делать, что я могу еще сказать? Я не могу за человека решать его судьбу. Вы, ну, как вы представляете, что вы сейчас спросили? У человека всегда есть шанс справиться, а я должен его обречь. Так значит, все нормально у вас, видите, все меняется. Он легче слушает мои, нет? Да? Не бросайте этого человека, он исправится 100%. Он уже встал на правильный путь. Ко мне одна женщина пришла, говорит, у меня муж такой слабохарактерный. Вообще, как бы, я им очень недовольна, не знаю, как жить с ним. Пришла на консультацию. Я говорю, давайте разберемся, он исправляется или нет? Она говорит, ну, потихоньку исправляется, но это очень медленно. Я говорю, он молитву молится? Она говорит, да. Вредные привычки бросает, уже все бросил. Вот. Работу устроился, зарплата маленькая. Ну, в общем, понимаете, женщина просто не понимает, что у мужчины другой склад характера, он не может так быстро меняться. У него психика очень сильно направлена в одну сторону. Если он пошел, эти перемены пошли, надо помочь ему дальше, потому что что вы получите потом в другой-то ситуации? Так вы поймите, что вы, это при чем тут 10 лет? Вы поймите, почему такая ситуация возникла. Вы просто были такой же в прошлой жизни. Вам Бог показывает вас, вашу картинку. И вы ее потихоньку исправляете сейчас. Уже пошло исправление. Зачем теперь что-то останавливать? Надо это все доделать и стать счастливой. Вы думаете, счастье означает просто что-то бросить и что-то придет сразу лучше, что ли? Лучше ничего не придет. Придет одиночество только и все. Этот человек у вас, с этим человеком очень близкая связь внутренняя, он вас сильно любит, а потом дальше будет наоборот. Вы будете сильно любить, а человек будет вот так вот вам. Зачем вам это надо? Вы же в хорошей ситуации находитесь, человек вас любит. Надо его воспитывать, ставить условия, строго себя с ним вести. Понятно? Все. Вопросы закончились. Я рад вас всех видеть. У нас, то есть, больше, чем в зале не поместится, да? Организатор есть здесь? Место свободное. Может быть, кто-то придет на лекцию еще, неизвестно. Ну, ладно. У нас сегодня важная тема. Называется «Самосовершенствование». И я эту тему построил очень плотно, поэтому, к сожалению, не смогу больше говорить о ответах и вопросах. Я хотел бы сделать такую обзорную лекцию, которая бы дала практическое знание, широкую такую обзорную лекцию, которая бы дала практическое знание по многим вопросам, чтобы было понятно, что дальше изучать в этом направлении. Я хотел бы эту лекцию начать с того, чтобы вас поблагодарить за то, что вы, живя в Москве, нашли время, силы приехать на эту лекцию, побыть со мной 3 часа. Я обязательно буду вас развлекать красивыми песнями. Вот. Вам не будет скучно. Вот. И мы с вами приступаем к беседе. Для Казахстана? Ну, я не знаю, как бы я могу спеть «Кучкудук триколот», «Защити нас от солнца». Больше я не знаю в этом направлении. Но я поизучаю и что-нибудь спою. У меня помощник Максим из Казахстана. Но он мне ничего не пел. Надо ему об этом сказать, что ты как так из Казахстана, ничего не, ни казахского мне не спел до сих пор. Ну ладно, давайте двигаться вперед. Итак, существует 5 уровней сознания. В соответствии с этими уровнями сознания актуальность самосовершенствования имеет разную природу. Первый уровень сознания, то есть сознание, что такое сознание? Мы – душа. Душа находится в области сердца, она окружена 2 слоями материи. Первый слой материи – это тонкая материя или психика человека. Второй слой материи – это грубая материя, которая управляется психикой человека. Душа находится в 2 этих слоях материи. Она окружена шаром, состоящим из тонкого психического тела. В этом шаре находятся все наши прошлые жизни, поступки, желания. Этот шар называется забыл как, неважно, это глубинная память человека, там находятся все поступки, желания. Вот. И душа воспринимает этот мир сквозь вот эти поступки и желания. Это все равно, что, допустим, кто-то через зеленое стекло смотрит, кто-то через серое, кто-то через красное. Это стекло может меняться в зависимости от времени. Время выводит наружу поступки и желания, и наша жизнь окрашивается в разные цвета. В целом, в детстве цвета более яркие, в старости, если человек не работает над собой, цвета жизни более тусклые становятся. Указывает на то, что он не справляется со своей судьбой. И сознание – это энергия души. Сознание состоит из 3 аспектов. Первый аспект сознания связан с верхним центром разума, который находится в области лба. Называется этот аспект сознания знание. То есть душа хочет знать. Она не может жить без знания. Знание соединяет ее со счастьем. Второй аспект души – это счастье. Вот. Он переводит с санскрита «ананда». «Сат» означает «знание», и «чит» означает «вечность». То есть вечность находится в другом центре, находится в области паха, там связь с вечностью. Итак, у души есть 3 центра разума. Они все дают связь нам с разными аспектами наших желаний, нашей жизни. И само по себе сознание, оно может быть связано с этими разными центрами разума, и оно может быть связано также в разной степени с грубым и тонким телом. Когда сознание очень сильно погружается в отношения с грубым телом, то человек начинает себя отождествлять с грубым телом и больше не понимает себя никак. Он не понимает, что есть психические функции. Его философия такова, это грубый материализм. То есть надо лечиться химическими препаратами, потому что мы состоим из химии. Пища состоит из белков, жиров и углеводов, потому что мы все состоим из химии. Вот. В следующей жизни не будет, совести тоже нет, потому что пей, гуляй, веселись, живем одну жизнь, Бога нет. Мир создан из большого взрыва. Вот. Мы являемся комбинацией материи, которая в результате естественного отбора сформировалась. Вот это называется материализм. Самое грубое восприятие мира, которое только может быть, это грубое восприятие мира приводит также к философии Фрейда, что означает, что любовь означает секс или половое желание. Половое желание – это инстинкт, условный рефлекс, который возникает между мужчиной и женщиной, и поэтому семьи не нужны, нужен только этот инстинкт. Если между вами нет влечения, значит расходитесь, ищите туда, где есть влечение. Жизнь предназначена для того, чтобы балдеть, вот. Поэтому пить вино хорошо, отсюда выход, что надо пить понемногу, много диссертаций уже на эту тему написано и так далее. Понимаете, что все это вытекает просто из понимания того, что я являюсь телом. То есть сознание проникает очень сильно, сознание души проникает очень сильно в грубую материю, соединяется с ней, и человек начинает воспринимать мир с позиции того, что ему надо, ну, он связан с телом. То есть что это значит, связь с телом? Это значит, надо качать тело, бодибилдинг. То есть надо делать тело красивым, надо как бы им двигать, показывать его всем. Отсюда означает секс также. И телки и телки. Телесная концепция жизни. Вот. Ну так, примерно. Как бы так ни, как бы там ни было, так как связь с телом очень сильна, на этом уровне жизни человек должен развиваться. И для того, чтобы ему от тела оторваться, это, кстати, связь сознания с телом на санскрите называется анна-майя. Но другими словами, анна означает пища. То есть человек воспринимает себя как продукт питательных веществ. То есть он реально понимает, что он состоит из того, что он съел. И поэтому на этом уровне анна-майя, очень люди очень сильно привязаны к пище. Отсюда зацикливание на каких-то диетах чрезмерных, отсюда там сыроедение, там раздельное питание, все эти виды диет, как, на которых люди помешаны, из которых они делают философию жизни, считают, что диета это самое главное. Это означает вот эта развитость на этом уровне сознания. Хорошо это или плохо? Это нормально. Вот человек как может, так живет, у него такое развитие. У него сознание пропитано телом очень сильно. И это его жизнь. Ничего с этим сделать невозможно. И поэтому единственный способ нормального развития для него, это как раз диеты. То есть, и поэтому пост, отказ от пищи, высвобождает душу от этой связи. То есть, если человек такой, находясь на этом уровне сознания, он постоянно думает только о еде, больше ни о чем другом, он в это время, если он начинает поститься, отказывать себе в еде, то он достигает победы. То есть у него сознание переключается на другой уровень, который называется прана-майя. Я вам приведу пример просто из своей жизни. Все люди проходят эти этапы развития. Я когда был юношей, у меня сознание очень сильно было зациклено на теле. Я также вспоминаю про свою сестру и про свою дочь. Все проходят это. Этот этап, когда люди думают о своем теле, как о себе. И когда в теле есть какие-то несовершенства, они сильно плачут, страдают. Я помню, как я развивался, у меня восточной крови, и я быстрее вырос, чем все остальные дети в школе. Был почти там второй, на зарядке стоял по росту вторым. Потом вдруг неожиданно в 8 классе меня начали все обгонять, и потом в 10 классе я уже стоял где-то в конце. И меня это вообще не устраивало. Я как бы хотел быть выше, крепче, сильнее. Как бы по мышцам я был первый, занял первое место по силовой подготовке в школе, ну а по росту отставал. В результате у меня появилась цель в жизни – это рост. Я понял, узнал, что надо морковку есть, чтобы быть выше. Начал жрать эту морковку, как, не знаю кто, как зайчики, наверное, столько не ели. Вот, в результате я пожелтел, потому что в моркови много каротина. Вот, в это время была эпидемия желтухи в школе, меня забрали в больницу. Там врач увидел меня стоя на голове, когда входил обход, потому что я йогой еще в это время занимался. И он понял, что я не болен желтухой, просто я побелел через дня три, потому что морковки мне там не давали. Меня выпустили из больницы. Ну и потом я начал поститься. Я помню, что я допостился до такой степени, что я начал есть, потом, я постоянно думал о пище. Я начал есть, потом два пальца в рот вырывать, потом опять есть и понял, что пища меня победила. С этого момента я перешел на следующую стадию развития. То есть я просто как бы понял, что надо делать что-то другое. Итак, как бы человек ни жил, как бы он ни занимался, он все равно не сможет перепрыгнуть через свою голову. Если в его жизни сознание анна-майя очень сильно, то этот человек, чем бы он ни занимался, может быть, у него уже есть вера какая-то, он все равно будет очень много времени и сил уделять питанию. Он об этом будет постоянно думать. Это означает, что он на таком уровне развития находится. Это нормально. Если он будет поститься, то его сознание перескочит с грубого тела частично на тонкое тело. Этот перескок, когда сознание соединяется не только с грубым телом, а также с тонким телом, вот это соединение грубого и тонкого тела, оно соединяется с помощью энергии счастья. И этот уровень сознания, когда человек соединен, когда сознание пропитывается энергией счастья, называется прана-майя. На этом уровне сознания человек начинает очень сильно верить в то, что ему поможет движение или зарядка. И поэтому есть целая категория людей, которые увлечены шейпингом, аэробикой. Они считают, что это единственный способ решать все проблемы. Надо просто подвигаться, и все будет хорошо. Правы эти люди или нет? Правы. А правы те люди, которые думают о диете? Тоже правы. Просто вопрос, во что мы верим. Если мы верим в диету, это одна жизнь. Если мы верим в движение, другая жизнь. Но, понимаете, человек не может перепрыгнуть через себя. И поэтому, если человек верит в движение, но не двигается, он не развивается. Как может развиться человек на уровне, на стадии прана-майя? Он должен совершать аскезы в движении. И так я и делал. То есть я закалялся в детстве на этом уровне, уже когда голодание до свидания, пошло в ход движения. Я начал йогой уже и тогда этого занимался, начал бегать, начал закаливаться, это тоже уровень пранамайи. И начал совершать аскезы разные, там пытаться качать тело там и все прочее, то есть движением больше заниматься. Видите, они как-то очень, эти как бы два вида сознания, они очень смежны. Те, кто думают о питании, также качают тело. Те, кто двигаются, стараются быть красивыми и так далее. Ну, тут все как бы переплетено одно с другим. И на первом уровне сознания человек, если он развивается, получает как минимум здоровье, потому что пост очищает тонкие каналы и приводит человека к долголетию. На втором уровне развития человек получает также силу воли. Потому что когда человек двигается, вот то, что не отнять у спортсменов, они все волевые люди, способные себя заставить, способные принять решение, куда-то пойти в какую-то сторону. Потому что на уровне прана-майи человек развивается, становится, имеет силу воли, способный влиять на себя. А если человек пошел дальше по жизни, но вот на уровне прана-майи не развился, то есть у него недостаточно возможности двигаться, он ленивый по природе, то он также и характер на следующем уровне, мана-майя, когда надо менять характер, он его менять не сможет, потому что он не получает возможности от своей психики. Его сознание на уровне праны, оно не работает как надо, оно не имеет там правильной силы, оно не связано с разумом. Другими словами, человек, который не может двигаться нормально, он не сможет собой над собой работать и развивать себя дальше. То есть поэтому и так устроено, что ребенок в детском возрасте сначала он зависит только от пищи, и он все на зуб пробует. Так? Маленький ребенок, он воспринимает все ртом. Потом дальше он 3 года начинает двигаться. Ему надо много двигаться, чтобы развиваться. А дальше в 5-6-7 лет он начинает воспринимать этот мир через ум. Это следующая стадия развития, когда сознание очень сильно связывается с мана-майей. Ум. То есть развивается ум. Означает... Характер развивается у человека, он тонко воспринимать мир начинает. Унылая пора, очей, очарование. Допустим, Пушкин очень сильно разбирался в этом, он видел этот мир очень тонко, то есть его сознание было осознанным на уровне мана-майя очень сильно. И поэтому он описывал этот мир красивыми очень словами. Художники, которые писали чудесные картины любви к этому миру, к природе, это также уровень развития мана-майя. На этом уровне человек должен работать над своим характером, и тогда он развивается дальше. Но для того, чтобы работать над характером, нужно иметь силу воли. Она получается от движения, от способности заставить себя совершать аскезы. А для того, чтобы двигаться, для этого нужно научиться ограничивать себя в чем-то, а это означает пост. Другими словами, если человек не прошел в посте, в самосовершенствовании, он не отработал правильное питание, он не установил отношения с пищей правильное. Ему потом очень трудно будет установить правильное отношение с движением, а потом со своим характером также будет трудно установить правильное отношение, потому что нет силы воли. И когда человек уже немножко продвинулся в характере, он начинает понимать, что такое разум, у него сознание углубляется в отношения с разумом, там развитие сознания начинается. И тогда человек начинает изучать священные писания или законы этого мира. он начинает понимать, что есть что, что такое хорошо, что такое плохо. Это уже следующий уровень развития сознания. В это время образование является главным двигателем в его жизни. И когда человек уже получил образование, он выбрал свою веру, тогда он выходит на следующий этап развития, который называется Анандамая. Ананда означает счастье. А уровень разума называется Вигьянамая. То есть Вигьяна означает разум. Когда человек доходит до Анандамая, то молитва является развивающей силой для него. А вот сейчас мы с вами, вы меня немножко послушали, сейчас вы послушаете песню и скажете мне, на каком этапе человек не развился. На Анамая, пища, движение, пранамая, характер, манамая, разум, вигьянамая. На каком из этих этапов человек не развился. Слушайте песню. Вы слышите, да? Значит, там что-то это у вас там с регулировкой. Кто разобрался со словами? Давайте я еще раз попробую, потише сделаю. Слышно, нет? Давайте. Да, движение, у него нет воли, то есть он ему работать не хочется, он хочет в кино идти, да? То есть он не может себя вести с людьми нормально, он как бы у него, он на уровне развития себя в движении, он не стал волевым человеком, то есть он понимаете, он хочет балдеть везде, наслаждаться жизнью. Он не хочет отдавать себя, не хочет трудиться. То есть, видите, на уровне пранамаи он не развился нормально и в результате стал ленивым, понимаете? То есть он как бы вроде бы похож на человека, а человеком он не стал. То есть он не может позаботиться ни о ком, у него нет силы жить, другими словами. Видите, я хотел сделать этот семинар актуальным. Если вы что-то заметили в себе, тогда делайте. Теперь второй вариант, допустим. Человек чувствует, что он, допустим, имеет лишний вес, у него трудности с ограничением себя в пище и так далее. Понятно, да? На каком уровне? На первом осечка произошла. Ему надо начинать сначала, то есть какой вид самосовершенствования выбрать. Ему надо поститься, ограничивать, научиться ограничивать себя в пище, чтобы сознание правильно относилось к телу. И тогда ему станет легче жить, понимаете? Потому что есть люди, у которых естественно... Извините, я сейчас кушать не буду, я уже сыт. Понимаете, сознание что сделало? Оно оценило ситуацию с телом и сказало ответ. Я кушать не буду, я уже сыт. Но если человек не развит в этом отношении, он кушает до последнего вздоха. Понимаете, это значит, что у него на уровне... Анамаи проблемы. Если уж говорить о разделении полов, то следует знать, что женщине очень важно наладить отношения с телом и с пищей. Поэтому женщины природно, многие женщины природно кушают мало, потому что они чувствуют эту важность. А мужчине очень важно наладить отношения с движением. Потому что когда мужчина себя контролирует в движении, он также начинает контролировать себя и в пище. Мужчине труднее контролировать себя в пище, а женщине в движении. Когда женщина постится, контролирует себя в пище, ей легче освоить самоконтроль движения. Ну, то есть достаточно много двигаться. Потому что у мужчины лень идет в анамаю, то есть в тело, а у женщины лень идет в движение. Женщина, как бы, ей трудно зарядки всякие делать, тело расслаблено. А у мужчины очень много, как бы, ну, желаний связано с едой. Ему очень трудно контролировать. Поэтому мужчинам лучше есть редко и много, потому что трудно проконтролировать себя. А женщинам лучше есть часто и мало. Им легче себя контролировать. Итак, если вы чувствуете, что у вас больны суставы, позвоночник, у вас нету сил, вы чувствуете, давление повышается, или у вас, допустим, головные боли, то это означает, что вы на уровне пранамая, на уровне движения, не разобрались с собой. И поэтому самосовершенствование для вас – это движение. Если вы чувствуете, что у вас токсины постоянно в теле, простудные заболевания, горло заложено, кашель, насморк, сопли со всех щелей лезут, вот, потом дальше кожные заболевания всякие, у вас лишний вес, это значит, что вы не разобрались с пищей. Вам надо научиться себя контролировать в питании и разобраться, как питаться правильно. В этом для вас актуальная аскеза. Видите, мы сейчас говорим с вами о самосовершенствовании. И первое правило заключается в том, сделай сначала то, что тебе актуально, потом легко будет сделать то, что хочешь сделать. Например, ты хочешь начать молиться. Ты молишься, у тебя голова вся, тяжесть в голове, сопли, слезы. У тебя как бы вялость очень сильная, ты не можешь сосредоточиться. Что это значит? Это значит, что тебе надо сначала с питанием разобраться, потом с движением. Потому что питание дает здоровое тело, человека перестают быть сопли и токсины. Вот. А движение дает человеку концентрацию внимания и волю. У него есть возможность сосредоточиться. Он способен контролировать себя уже в уме. Потому что если у человека с движением проблемы, он себя в уме контролировать уже не может. Он говорит, я что-то не могу сосредоточиться, хотя хорошо, гуляй по утрам, бегай, что-то делай со своим движением, иначе ты никогда не сосредоточишься. Потому что у тебя сознания для этого не хватает, оно не там находится. Понимаете? Ну а вообще, зачем это все нужно? Как вы думаете, зачем нужно самосовершенствование? Самосовершенствование нужно для того, чтобы в конце концов попасть в мир любви, попасть в мир счастья. Это называется духовный мир, понимаете? Человек попадает в духовный мир или в мир, в котором есть только счастье и любовь, он попадает еще в этом теле находясь. В этом называется совершенство жизни. И чтобы туда попасть, нужно хотя бы захотеть, потому что большинство людей, они просто живут в этом мире и очень сильно зацикливаются работа, дом, квартира. Там, ну, то есть они живут не какими-то высокими целями, а вот тем, что им судьба дает. Вот это мышление вот такое, в котором человек живет только тем, что ему дает судьба, это животная форма жизни, животное существование. Потому что животные так и живут. Чем они занимаются, животные? Поддержанием своей жизни. У них тоже есть квартира в виде норки, тоже есть жена в виде самки, есть дети в виде щенят там и так далее. Понимаете? То есть, понимаете, это все то же самое. Если человек очень сильно на этом зациклен, у него нет желания развиваться, значит он человеческую форму жизни использует неправильно. Потому что человек предназначен для развития, не предназначен для того, чтобы квартира, дом, семья. Это все хорошо, это правильно. Я не против этого. Но если выше этого ничего нет, тогда чем мы отличаемся от животных? Понимаете, да? Поэтому у человека должна быть идея сначала. Он должен чего-то хотеть в жизни большего. Давайте об этом желании послушаем. Вам надо сильнее сделать, громче звук. Еще громче. Вам не громко? Я хочу в страну чудес, понимаете? И каждый человек должен туда хотеть. Кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви? Кто сказал, что нет тонкого, тонкой жизни? Кто сказал, что в наши дни есть только грубое понимание вещей? Кто сказал, что в наши дни нет чистого, светлого, нет святости, нет... Это и есть чудо. Чудо означает любовь, чудо означает святость, чудо означает чистота. Кто сказал, что в наши дни этого всего нет? Это грустно и смешно. Почему грустно? Потому что жизнь превращается в животную жизнь. А смешно? Потому что это смешно. Потому что это неправда. Таким образом, человеческая жизнь предназначена для того, чтобы попасть в страну чудес, где из любви течет река, понимаете? Это все описано в Священных Писаниях, что духовная жизнь, она имеет такую природу, что человек чувствует счастье в отношениях с другими, что он чувствует чистоту, он находится в отношениях с вечностью, он не умирает, понимаете? То есть душа бессмертна по своей природе. Надо достичь такого развития, в этом смысл человеческой жизни. Потому что пока человек к этому не будет стремиться, он так и будет в рамках вот этих вот своей обыденности жить. И эта обыденность не принесет ему никакого счастья. Потому что счастье приходит от самосовершенствования, от того, что человек меняет восприятие мира. Допустим, молодой человек сейчас находится в рамках своего восприятия мира. Он даже не подозревает, что Бог дал ему такую девушку, которая ему больше всего счастья может подарить. Но он просто не знает, даже идеи нет об этом никакой. Это означает, нет знания, не хватает понимания вещей. Потому что мы хотим наслаждаться этим миром, мы хотим подарков прямо сейчас, а надо заслужить это счастье. Это называется самосовершенствование. Заслужить счастье означает работать над собой, самосовершенствование. Итак, следующий этап. А? Да? Но у меня все до конца. Я не знаю, как там у них. Просто обидно, как бы оборудования не хватает нормально для того, чтобы можно было испытывать счастье в этом зале. Ну что я могу с этим сделать? Это наша судьба. Я могу сам спеть. Кто сказал, что я не вытяну это на... Ну, не важно. Итак, следующий уровень развития называется манамая, то есть означает работа над своим характером. И на этой стадии первое, что нужно понять, что сама идея получать плоды, вот понимаете, классическая ошибка в самой идее работа над характером означает, что я хочу, чтобы у меня был другой характер. Другими словами, я хочу, чтобы у меня была честность, чтобы у меня было смирение, чтобы у меня была доброта, чтобы у меня была решимость, чтобы у меня была твердость характера, чтобы у меня была заботливость, нежность, смирение, там, чуткость и так далее. Все это означает неправильное мышление, потому что характер человеку дается как наказание или как награда. Человек не может хотеть награду. Допустим, я спортсмен, говорю, я хочу первое место. Ну хорошо, хотеть не вредно, заслужи, получишь первое место. Понимаете, так же с характером. Хочешь первое место, хочешь хороший характер, чтобы жизнь была счастливой, заслужи. И в этом заключается уровень развития на уровне манамая. Как работать над своим характером, это ключевой и самый важный вопрос. Потому что большая часть человечества занимается тем, что пытается улыбаться, пытается быть добрым, ну то есть делать добрый вид, другими словами, улыбаться, по-доброму, всем строить глазки, вести себя на работе как надо. Понимаете, эта манипуляция, она не приводит ни к какому развитию. Эта манипуляция приводит к тому, что ты только сам перестаешь понимать, кто ты. Потому что люди, которые вот так живут, строя из себя что-то, они в конце концов запутываются, они не могут себя почувствовать и понять. То есть это лицемерие, оно приводит к проблемам. Итак, что такое лицемерие? Это когда человек слишком сильно зациклен на себе и постоянно из себя что-то корчит. Это приводит всегда к поражению в жизни. И вся природа отношений в страсти, она основана на этом. Потому что люди в страсти, они из себя что-то делают. Они пытаются как-то внешне показаться лучше. Они стараются словами как-то показаться лучше. А цель всего этого – личный успех. То есть у человека нет идеи кому-то помочь. У человека есть только одна идея, она основана на страхе. Укрепиться в этом мире, и чтобы у меня было все хорошо в жизни. Эта идея основана на страхе. А и все идеи, основанные на страхе, они не развивают человека. Они его приводят к тупику. Поэтому работа над своим характером означает только одну вещь. Я хочу научиться думать о счастье других. Научиться, потому что изначально мы этого не умеем делать. Мы думаем в основном только о счастье своем. Даже когда мы думаем, что мы думаем о счастье других, чаще всего это для себя. Ко мне подошла одна девушка, говорит, я хочу изменить своего мужа. Как мне ему помочь? Я говорю, а для чего вам ему помогать? Ну, Олег Геннадьевич, вы же понимаете, что невозможно с таким человеком жить, который там то, сё делает. Я говорю, ну так другими словами, вы хотите им помочь, потому что вы хотите жить счастливо. Она говорит, ну конечно, Олег Геннадьевич, ну это же понятно. Я говорю, значит, у вас нет шансов. Потому что, когда человек хочет что-то сделать для себя через другого человека, тогда он обречен на неудачу всегда. Потому что если ты хочешь делать что-то для него, тогда совсем другое мышление возникает. Например, если ты хочешь его сделать смиренным, тогда ты начинаешь давить на то, что он не смиренный. Это означает действовать для себя. Это превращается в ругань. Я тебе доказываю, каким ты должен быть. А вот если ты хочешь ему помочь, это совсем другое действие. Это означает, что ты будешь пытаться понять, что его раздражает в отношениях, и убрать эти составляющие, чтобы он успокоился, стал спокойнее или смирение. Понимаете, это совсем другое мышление. Нет, непонятно? Еще раз. Ну, другими словами, если, допустим, если вы про женщин, то если женщина, допустим, видит, что мужчина на нее давит психически, да, то значит она должна понять причину этого давления, что ему не хватает, что ему мешает, чтобы он успокоился. Это мышление направлено на него или желание ему помочь. А? Что? Если ты не можешь, значит надо тренироваться. Потому что каждый человек может очень много. Просто тренировка начинается с перемены в восприятии мира. Поймите такую вещь, что первый этап любви означает подстроиться под человека так, чтобы он успокоился рядом с тобой. Это и есть любовь. Вот люди, большинство людей думают, что любовь означает наслаждаться им, этим человеком, или как минимум, чтобы мы друг другом вместе наслаждались. Понимаете? Но любовь означает подстроиться так в отношениях под человека. Подстроиться в данном случае означает заботиться. Не означает играть какую-то роль. Означает сделать ему комфортно. Вот так себя вести с этим человеком, чтобы он успокоился, чтобы он почувствовал, что ему хорошо, что ему комфортно. И тогда он будет благодарен. А когда придет благодарность, из его сердца выйдет, тогда его можно воспитывать уже. А воспитывать надо очень мягко и по-доброму, намекая человеку на его недостатки. Потому что зона недостатков человека находится в очень сильной, зоне очень сильной психической боли. Человеку очень трудно воспринимать свои недостатки, любому человеку, очень трудно. Поэтому на них можно только очень нежно и по-доброму намекать, и при этом вести себя с ним правильно, продолжая дарить ему любовь. Потому что когда ты ему даешь любовь, он становится лучше в отношениях. И он становится способным меняться в результате. Это называется работа над своим характером. Видите, другими словами, ты служишь человеку, и характер твой в результате становится таким, как ты действуешь. Это отличается очень сильно от мимикрии, понимаете? Когда хамелеон, допустим, меняет свой цвет в зависимости от обстановки, это идет от страха. То есть он на зеленом листочке становится зеленым, он на белом листочке становится белым. Но понимаете, если бы он действовал не из страха, а из любви, он бы стал по-другому действовать. Он бы на зеленом цветочке стал бы желтеньким, для того, чтобы все обрадовались. Ну я так, я условно говорю, как бы просто. Поймите, что идея в чем заключается? В том, что человек должен действовать из других побуждений. А эта возможность очень труднодостижима, потому что мы очень сильно привязаны к себе и к самосохранению. Поэтому постоянно пытаемся доказать, как нам надо, как другим с нами надо себя вести. И это замкнутый круг. Самое печальное, что мы в основном работаем не над своим характером, а над характером близких людей. И даже если мы над своим характером начинаем работать, мы чем опять занимаемся? Мы себя что-то корчим. Начинаем как бы делать так, чтобы все подумали, что я хороший. Понимаете, то есть, ну, это тоже не работает система. Но если мы мышление свое, то же самое, смотрите, то же самое. Я что-то из себя делаю. Но когда мотив другой, когда я это делаю для его удовлетворения, тогда это естественно становится. Я себя тогда ничего не корчу. Вот я, допустим, у меня жена очень чувствительная. И чтобы с ней находиться рядом, я должен быть очень аккуратным в отношениях с ней. И я стараюсь изо всех сил это делать. Я себя что-то корчу в это время или нет? Конечно. Да, уверен. Ну, вот давай. О, отлично, микрофончик. Вообще не, сейчас мы разберемся с ним. И со мной тоже заодно. Может, я правда себя корчу что-то в это время. Итак, смотрите, есть два варианта. Первый вариант. Я хочу удовлетворить свою жену, сделать ее счастливой и веду себя так, как ей лучше. Второй вариант. Я просто делаю такой вид, как делаю так, чтобы она от меня отстала. Какой вариант вы выбираете?
Первый.
Ну, это из себя что-то корчить или вести, или учиться любить, или любовь, как вы думаете?
А как я вот не понимаю, если это не твое, а тебе надо что-то сделать для того, чтобы ей было приятно. То есть ты же себя меняешь
и... Да, вот это и есть работа над своим характером. Да, чуть-чуть, не мешайте ему, он сейчас очень серьезные выводы пытается сделать. Спасибо вам. Вот вы все сами объяснили. Ты себя меняешь, и это не естественно для тебя, это искусственно для тебя. Это факт. Но так как это ты делаешь из любви для удовлетворения близкого человека, поэтому потом через эту любовь тебе приходит знание о том, что так надо себя вести, и это становится твоим со временем. То есть ты сейчас не такой. Ты это делаешь из любви для того, чтобы счастливым был близкий человек. Но потом, в результате того, что она счастливая, она тебе озаряет знанием. Ты начинаешь понимать, что это и есть то, что надо. Так себя надо вести женщиной. И это становится твоим. Так изменяется характер через знание. Вы все правильно сказали. И вам сейчас первую стадию работы над собой трудно понять. То есть вы думаете, как я, зачем я буду, это же искусственно. А вот смотрите, человек рано утром встает, Для того, чтобы принести всем счастье в конечном счете, он хочет удовлетворить всех своей жизнью. Поэтому он встает рано утром, но ему хочется спать с утра. Это неестественно для него. Он рано утром встает. Поститься тоже неестественно, потому что хочется кушать. Но потом человеку очень естественно становится поститься. Прыгать в прорубь неестественно сначала, а потом становится очень естественно, потому что человек развивается до такой степени, что ему хочется это делать. И он чувствует себя как рыба в проруби, понимаете, зимой. Ну, то есть ему нравится это, становится естественно. То есть, ну, вот теперь давайте другую вещь возьмем. У меня мотив показать себя крутым, и я прыгаю в прорубь. Вот в это время будет все неестественно. То есть я там буду делать крутой вид, понимаете, потом в результате заболею.
Я пытаюсь там себя менять, но, например, на следующий день там, больше, потому что я, например, проект сам. То есть я не делаю, получается, дело на себя.
Факт. Факт, 100%. Мотив не распознан. Вы пытаетесь сделать это для нее и унижаетесь перед ней в это время. Когда человек мотив неправильно сформировал, у него цель неправильная. Ну, допустим, я хочу делать пожертвование. Я сделал пожертвование, человек взял и не отблагодарил. Просто положил и опять просит дальше. Я такой... Зачем я ему дал? Давай назад. Скандал начинается с этим человеком. Почему? Я думаю, он мне испортил настроение, гад. Давай назад деньги. Вот почему? Потому что неправильный мотив был. Я сделал пожертвование в неправильном сознании. То есть я должен был заранее знать, что тот человек, которому я даю любовь, будет меня воспитывать. Этот нищий, он меня воспитал. Он показал, что я не бескорыстный человек. Он просто взял и не отблагодарил все. Воспитал меня таким образом. Я, увидев свою корысть, перенес это на него. Ну, понятно, что он неправильно сделал, он должен был отблагодарить. Но если у меня мотив правильный, я ему даю и знаю, что сейчас будет воспитание в ответ. Я поэтому уже готов к этому воспитанию, я жду, сейчас меня будут наказывать. И он берет и не наказывает, улыбается наоборот. Или может наказать, а я уже готов и к этому. Я так как бы дал, пошел. То есть будьте смелее в этом поведении своем, шея не будет болеть тогда. Вам спасибо, что вы пришли в разумный человек. Видите, в основном никто не спрашивает вопросы, потому что все понятно. Но когда человек с позиции своей жизни, он уже пробует с женой так себя вести, но у него получается вот так, что очень устает он от этого поведения потом. И вопрос возникает в том, почему усталость пришла. Смотрите, есть два варианта. Я решил бегать по утрам, да? Я выбегаю, я оделся очень круто, у меня красивые плавки там. Я бегу, как бы идет солдат по городу, я Тулый Балкевич, вся улица светла. Я бегу так, вот, и потом что-то мне не хочется бегать на следующий день. Почему? Потому что я просто выпендривался все это время. Я на самом деле не дарил никому счастья, потому что... Когда человек бежит по улице, он должен всех дарить вот этой силой энтузиазма, должен радоваться всем. Он становится примером для людей, понимаете? Он должен быть счастливым в отношениях, потому что бег без отношений – это самоутверждение. Часто люди бегают, смотрите, какой я крутой, вы плохие все. Вот. То же самое в посте часто человек ходит такой. Никого не любит поститься, он ходит поститься. Они, гады, не постятся все. Вообще. Понимаете, это означает, что этот человек просто неправильно настроен. Результатов никаких хороших не будет, потому что аскеза, направленная неправильно, приносит ужасные плоды. Все вокруг курят, гады. Понимаете, то есть я бросил курить. Это неправильные плоды, я начинаю ненавидеть людей. Мясоеды проклятые. Понимаете, это же часто встречается такая философия. Это означает, что человек неправильно настроился, он не для счастья людей это сделал, а для того, чтобы утвердиться, показать, какой он крутой и все какие плохие. Такие люди разрушают свои семьи, разрушают отношения в обществе, теряют друзей, теряют все вокруг, потому что они... Аскеза приводит их к ложному результату. Они становятся гордыми в результате. Или человек молится, понимаете, для того, чтобы показать, какой он великий. Какой результат. Все, кто не молится, это как бы отстой. А наши классно, эти отстой. Все, это гордость религиозная тоже бывает. Понимаете, это страшные вещи все. Надо хотя бы просто понимать, что это есть, тогда... С этим как-то можно будет внутри себя работать. Я не то, что против этих всех вещей. Это естественно. Когда человек получает благочестие, у него ему очень трудно правильно с ним распоряжиться, рядиться. И чаще всего тот, кто получает благочестие, всегда получает вместе с ним и гордость. Поэтому, если вы увидели, что вегетарианец стал гордым, что он не брезгует теми, кто ест мясо, это нормально. Это означает, что он недоразвитый вегетарианец. Придет время, он станет доразвитым. И он сможет с любовью относиться ко всем людям, едят они мясо или не едят, не имеет значения. Придет время, он разовьется. Но сейчас он вот такой. Поэтому, потому что во всех, в самосовершенствовании есть всегда три этапа. Первый этап – фанатизм. То есть человек приобретает благочестие, не знает, как с ним справиться, и начинает собой гордиться. Второй этап – это принятие. То есть человек совершил благочестивый поступок и при этом понял, что у него есть еще куча всяких недостатков, и он себя поставил на место в обществе, он перестал этим гордиться. И третий этап – просветление. Когда человек перестал вообще думать о своих положительных вещах, перестал сравнивать и просто начал любить людей, как раньше. Первый этап – я лучше, второй этап – со всеми согласен, третий этап – всех люблю. Понимаете, да? То же самое, муж изменил, а я не изменила. Первый этап – я лучше, второй этап – я прощаю, третий этап – принимаю. Это называется аскеза. Понимаете, когда человек в аскезу входит, три этапа. Первый этап – я лучше, второй этап – принимаю, третий – прощаю, третий – принимаю. И через эти этапы перепрыгнуть невозможно. Поэтому обвинять вегетарианцев в том, что они не любят тех, кто едят мясо, тоже неправильно. Потому что это и такой этап в развитии личности. Теперь в отношениях, теперь возьмем, вернемся назад, мужчина, к вам. Как вас зовут? Руслан, спасибо вам, что вы пришли. Смотрите, первая ситуация такая, что вы должны сейчас настроиться, и вы сможете победить ситуацию, если вы сможете женой себя вести просто из чувства долга так, как надо, и при этом не уставать. Это возможно только если вы будете действовать для ее удовлетворения, для того, чтобы она была счастлива. Настройтесь только на это, и вы сможете тогда легко это сделать. Но самое первое, настроиться очень трудно. Это реально очень тяжело. Я, например, могу переключиться в своем сознании на служение только с помощью примера святого человека, когда я слушаю голос возвышенного человека. Через этот голос у меня сознание переключается на служение. В противном случае я не знаю, как себя заставить. Все равно эгоизм у каждого человека очень силен внутри. Это как бы желание самосохранения, это самая сложно победимая вещь. Поэтому оно и мешает на благо другого человека что-то делать и себя поломать чуть-чуть. Итак, вы уже смогли. Вы спокойно, то есть без перенапряжения, можете служить жене. На этом этапе вы заметите, что она этого делать не может. И вы подумаете, ну вот, я как бы все могу, а она ничего не может. Появляется гордость. Но у нее эта гордость нейтрализуется ее уважением. Она начинает уважать вас за это поведение. И тогда вы смягчаетесь с ней, и она вам помогает дальше развиваться тем, что вы как бы принимаете ее такой, какая она есть, несмотря на то, что она еще пока не меняется. А она начинает меняться в результате этого. Она благодарна вам, начинает меняться. Так люди в любви, они развиваются вместе. Они дополняют друг друга. А утягивает всегда тогда, когда у тебя цель другая. Если у тебя цель сделать человека счастливым, тебя никуда не утянет. Ты просто будешь чувствовать себя как кошка с мышкой. Когда кошка с мышкой играет, она ему тут дорогу перегородила, тут. Но она знает, кошка, что мышка у нее в руках. Точно так же, когда человек с любовью заботится о человеке и поменял себя в результате этой заботы, он видит, чувствует благодарность от этого человека, ситуация в его в руках просто становится, понимаете? И он как бы живет счастливо, потому что он видит, что как бы он владеет ситуацией. В этом гордость и заключается. Но в этом ничего плохого нет. А? Оценивать людей, да, если вы начинаете оценки, это значит, что вы уже из служения состояния вышли, скатились на гордость, на эгоизм. Ну, вы тогда разрушаете свою возможности ваши уже, то, что вы заслужили служением, вы теряете это в результате. Как избавиться от гордости, я говорю, подчинение себя только старшему дает возможность избавиться от гордости. Если у вас есть старший в жизни, вы, вспоминая о нем, всегда избавляетесь от гордости. Понимаете? У меня есть старший, я всегда, когда мне трудно, я всегда о нем думаю, слушаю голос. Через звук очень сильно можно помочь себе в этом вопросе. Спасибо вам за вопрос, очень практически. Итак, мы с вами немножко поговорили о том, как менять свой характер. Ключевым моментом является желание служить другому человеку, тогда характер меняется сам через три стадии. Первая стадия – гордость своим изменением. Вторая стадия – осознание, что это неправильно гордиться, и попытка себя поменять. И третья стадия – это принятие людей и смирение. То есть человек, получив хорошую черту характера, при этом еще и получает возможность с ней правильно жить. Потому что часто бывает так, что люди имеют хорошие черты характера, но правильно с ними жить не могут, потому что они себя очень сильно ценят в обществе других. И такие люди называются элитными. Они очень элитно выглядят, то есть они крутые такие, у них хороший характер. Кстати, когда у человека, знаете, есть только единственная разница между теми, между слои общества отделяют друг от друга только характер, запомните. Искусственно, просто с помощью денег и связей ты не сможешь удержаться в более высоком слое общества, или тебя там не будут уважать. Ты можешь там удержаться, допустим, но тебя там не будут уважать, потому что воистину более высокий статус человеку дает только его характер, и все. И если у него хороший характер, этот статус подкреплен характером, и человека очень ценят. Это признак того, что он на своем месте находится. Допустим, человек может быть руководителем завода, может быть, допустим, для всех старшим там и так далее. Единственное, что человека подкрепляет в этом статусе, это его характер. Поэтому, когда человек меняет характер, несомненно, он будет меньше работать и больше влиять на других людей. То есть, если вы хотите избавиться от чрезмерного труда, у вас много труда, мало денег, это значит, что у вас не хватает характера. Вам надо сначала научиться поститься, потом научиться движению, стать сильным, концентрированным, потом дальше начать с помощью силы воли заставить себя думать о других, служить другим. И на этой стадии вы сможете поменять свой характер. Когда человек служит другим, характер меняется сам через вот эти этапы, которые мы с мужчиной, с Русланом сейчас объяснили. И дальше уже следующий этап, когда человек уже окреп в характере, и он достиг того статуса, что ему легче стало жить, у него хватает время на то, чтобы изучать священные писания под чьим-то руководством. Следующий этап развития личности и аскезы на этом этапе называется Вигьяна Майя, когда сознание проникает в разум и делает его очень крепким и сильным. На этом этапе человек должен очень большому вниманию уделять послушанию или слушанию. Потому что есть разные способы слушать. Это тоже аскеза. Первый способ слушать – это критическое слушание. Все, что бы ни сказал человек, я оцениваю и как бы пытаюсь по-своему как-то перевернуть. Это на этом стадии невозможно развивать Вигьяна Майя. То есть, когда человек способен заставить себя слушать, а это и есть работа над своим характером, когда он свой ум себе способен подчинять, когда он достигнул развития на уровне Мана Майя, тогда он может уже дальше двигаться на уровень Вигьяна Майя. То есть, он может сказать себе: «Послушай, дорогой мой друг», своему уму, потому что в это время человек общается с самим собой, умеет общаться. «Для тебя это очень полезно», он говорит, «послушай, пожалуйста, сам себе». «Для тебя это очень полезно», и начинает просто заставлять себя слушать. Когда он начинает заставлять себя слушать, тогда постепенно он находит рациональное в том, что он слышит, и его разум начинает подчиняться старшему. С этого момента он встает на платформу Вигьяна Майя. Потому что первый и главный критерий этой платформы – способность себя подчинить старшему. А на этой платформе существует три стадии развития. Первая стадия называется уважение, вторая стадия – почтение, третья стадия – предание. Предание себя. Первое уважение означает, я вижу, что человек разбирается, все классно. Почтение означает, что ты понимаешь, почему он разбирается, что у него есть много чего, что вот ты не сделал в своей жизни. И предание означает, что ты видишь связь Бога, что он связан с Богом, тогда ты предаешься этому человеку. То есть уважение означает, что я извлекаю пользу. Почтение означает видение аскез и труда человеческой души для достижения того, что он достиг. И третье, связь с Богом дает предание этому человеку. Искусственно все эти вещи приводят к поражению в жизни. Например, если ты уважаешь кого-то искусственно, не за его знания, тогда в этом случае у тебя будет раздрайв. Ты будешь не понимать, что тебе делать в жизни, как к нему относиться. Поэтому есть уважительное отношение, а есть уважение. Это разные вещи. Уважительно относиться надо к матери, например. Почему? Потому что она дала жизнь. Понимаете? А уважать по-настоящему можно того, кто уважаем. Например, часто мужчины хотят, чтобы жена его уважала. И это бесполезное занятие. Надо просто стать уважаемым человеком, и жена начнет тебя уважать, естественно. И ты увидишь, что ты уважаемый человек через свою жену. Как определить, уважаемый я человек или нет? Смотри на свою жену и пытайся это понять через нее. Если ты в ее глазах увидишь уважение, значит, ты уважаемый человек. Если не увидишь, значит, не уважаемый. А из себя можно корчить кого угодно. А теперь про уважение, про то, как надо учиться относиться к старшим, ко всем старшим. Заслуживают они этого или нет? Сейчас про это будет песня.
Чистая ваша мать.
Стихи.
Что ты здесь тебе дала? Не надо убегать. Растила, как могла. Могла есть, не пить, ночей не досыпать. Какая ненависть она, сыночек, мать. Летала ты снега, а виды не тали. Пусть мать была строга, в том нет ее любви. Все за и против здесь, сумею ее понять. Какая ненависть она, сыночек, мать. Не обижай ее, ведь мать всегда смолчит. А убьешься вдруг, и сердце застучит. От одиночества не дай ей закричать. Какая ненависть. Запомни, она мать.
Где аплодисменты? Так, видите, это означает знание. Тебе дали жизнь. Уважай человека за это. Не уважаешь, не будешь ценить свою жизнь, не будешь получать от нее плоды хорошие, потому что уважение к своей жизни приходит через уважение отца и матери. Если ты не хочешь, чтобы у тебя в жизни были несчастные случаи, если ты не хочешь покалечиться, не хочешь жизнь попусту прожить, значит, тогда уважай тех, кто тебе ее подарил. И через это уважение ты получишь уважение своей жизни, собственно. Потому что все мы получаем как награду. Невозможно ничего просто так в жизни в это получить. Итак, часто люди очень сильно зацикливаются на недостатках своего характера. Но нужно зацикливаться не на недостатках своего характера, а на том, как ты с этими недостатками себя ведешь. Я когда читал лекции, я не выговариваю букву «Р». Я очень сильно беспокоился об этом. Чем больше беспокоился, тем больше не выговаривал. Ну, то есть, ну, человек должен учиться любить. Или, допустим, мне учительница пения сказала: «Олежек, пожалуйста, я тебя прошу в жизни, никогда никому ничего не пой». Ну, а когда я уже как бы... Она мне говорит: «Я тебе четверку ставлю по пению». Ты никому ничего никогда не пой, потому что у тебя природно не хватает слуха. Это означает, что ты не знаешь, где поставить какую интонацию. Но я в какой-то момент ее не послушал и начал петь как мог. И пою дальше как могу. И нормально, все смеются. Кто-то смеется от того, что он слышит, а кто-то смеется от того, что он слышит. Но по-любому все рады. Это тоже песня. Эта песня вам поможет разобраться, как надо действовать в этом мире, имея недостатки. Вот смотрите, сначала показано, как правильно действовать, а потом, как неправильно. Thank you. эти, я пою. Чтобы не было никому скучно, я пою. Ну, жаль, не нравится мой голос никому. Вот об этом думать не надо. Понятно, да, система? Конечно, я согласен. Вопрос, в какой степени? А так можно, конечно же, можно, 100%. Я сейчас не об этом говорю. Я понимаю, что вы сейчас хотите показать нам, что у вас развито чувство слуха, и вы развили. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы сейчас говорим о том, как не бояться себя. Вот, допустим, у меня не такое развитое слух, чувство слуха, как у вас. Что мне делать? Как вы мне поможете с этим? Хорошо. Что вы мне посоветуете? Мне надо посоветовать не бояться приносить счастье другим своим голосом. Вот что надо посоветовать. Именно так сделал один, я не помню кто, один греческий оратор, он заикался от природы. И ему его наставник сказал: ты должен все равно людям давать знания, несмотря на то, что заикаешься. И он перестал заикаться в результате. Он победил себе этот недостаток речи. Кто это был? Орден, да. Ну вот, мои хорошие, вот в этом идея заключается, что если вы хотите развивать свой характер, не бойтесь своего характера. Вот какие вы есть, такие вы есть. Допустим, человек обманывает. Что надо делать? Надо заботиться о других людях, стараясь быть честным. Но если у вас не получилось, ничего страшного. Не надо беспокоиться на этот счет. Это нормально. У каждого человека есть недостатки в характере. Надо просто стараться быть хорошим. А если не получается, ничего страшного. Если вы зацикливаетесь на том, что у вас не получается, дальше идет разрушение личности. Допустим, девушке нужно две вещи усвоить для того, чтобы выйти замуж. Первая вещь, она должна научиться быть скромной, то есть, другими словами, не слишком открывать свое тело, не показывать свою внешнюю красоту слишком сильно, потому что она мешает выйти замуж, она привлекает мужчин, которые хотят наслаждаться ее телом, а не замуж брать. И вторая вещь, видите, первая – стать скромной, то есть сдерживать свою красоту, а вторая вещь – наоборот, быть очень приветливой и сильной с точки зрения красоты сердца. То есть служить, заботиться, улыбаться всем сердечно, радоваться всем и стать яркой и сильной с точки зрения сердца, как женщина. Потому что есть скромные девушки, но они не яркие, они не показывают себя, их не видно, и поэтому они выходят замуж. Есть яркие девушки, но они не скромные, поэтому они находят себе тех, которые постоянно хотят использовать их тело и бросают. А вот чтобы девушка была и скромная, и яркая одновременно, это невозможно. Знаете почему? Потому что ее сразу берут замуж. Оставаться девушкой невозможно в этой ситуации. Как только девушка способна развиться, что она становится скромной и яркой одновременно, она сразу же попадает замуж. Потому что такая девушка очень нужна в этом обществе. Она становится незаменимым человеком. Она всем нужна становится. Абсолютно всем. Понятна система? Если вспыльчивый, это значит, что ему нужно терпение развивать. Терпение развивается с помощью аскезы. То есть это означает, вот, понимаете, вот вы сейчас говорите о том, вот есть два типа недостатков характера. Один тип недостатков идет от незнания. Допустим, я обманываю, потому что не знаю преимущества честности. Я не понимаю, в чем смысл этой честности. Не понимаю, что мне это дает. Вот обман мне дает возможности какие-то в жизни. А честность что дает? Она дает еще более высокие возможности. Потому что когда ты честно себя ведешь, допустим, если ты бизнесмен, да, ты честно себя ведешь с людьми, ты начинаешь видеть, кто тебя обманет. Понимаете? И ты сможешь выбирать, с кем сделку заключать. Если ты ведешь себя честно. Понимаете, да? Ну, то есть это вот очень трудно понять. А другой вид недостатков характера идет. То есть незнание означает, что Для того, чтобы развивать свой характер, нужно чуть-чуть развить еще разум. Нужно чуть-чуть параллельно развивать разум. И тогда ты получаешь знания, и тогда ты автоматически лучше развиваешь свой характер. А есть еще другой недостаток. Это от неразвитости предыдущей стадии. До характера у нас что идет? У нас идет движение, человек начинает владеть собой. И вы сейчас, значит, недоразвили предыдущую стадию. Вы спортом занимаетесь, бегаете, прыгаете, работаете над собой, гантельки, что-то делаете, нет? А? Бегаете? Вот если вы будете это делать регулярно и правильно, у вас появится устойчивость психическая, и терпения будет хватать, чтобы не раздражаться. Понятно, да? Все. То есть вы опускаетесь на предыдущую стадию, его развиваете, и это становится подпорой для вашего, подпоркой для вашего характера. Потому что в характере есть два типа недостатков. Один тип недостатков идет от недостаточности силы воли, что идет с предыдущей стадии, а второй тип недостатков характера идет от незнания, то есть от того, что ты не занимаешься еще и следующим этапом. Понятно, да? Когда человек не знает, зачем ему правду говорить, он не может мотивироваться этим. У него нет мотивации, он поэтому не знает, как развиваться. Он и хочет говорить правду, но он не знает, зачем. Например, к нему подходит кто-то и говорит там какие-то вещи. Он чувствует, что я не могу правду сказать, опасно, и он обманывает. Хотя хочет сказать правду, понимаете? Но если он видит преимущество правды, тогда он смело говорит, потому что он знает это лучше. И он побеждает судьбу таким образом. Страх рождает незнание, рождает страх. Люди боятся просто говорить правду. Например, ребенок, он не говорит отцу правду, потому что боится наказания. Но когда он говорит неправду, он получает еще больше наказания. Но когда он говорит правду, отец улыбается и прощает, потому что он видит, что он сказал правду. То есть он через правду идет любовь. Отец получает любовь, смягчается, успокаивается. На суде человек не говорит правду. И настораживаются сразу все, смотрят, он обманывает. И они потом его судят еще больше, заслуживают. Потому что обмануть тех, кто изучает, кто связан с правосудием, невозможно. Они насквозь видят людей, они очень на этом натренированы очень сильно. А когда ты говоришь правду, они сразу расслабляются, видят, что все нормально. И они сразу успокаиваются. Таким образом. Да? Да? Давайте это микрофончик, пожалуйста. Вы преподаватель, да? Я, наверное, не расслышал просто. Вам интересна лекция-то, обратная связь? Нормально, актуально? Хорошо. Давайте двигаемся дальше.
Здравствуйте. Мне такой вопрос насчет характера и класса. Просто дело в том, что часто так бывает, когда ты изначально рожден и, как сказать, в более обеспеченной и интеллигентной семье, когда родители тебя приучают к определенному обществу.
Так супер, отлично.
Бывают обстоятельства, когда ты оказываешься немножко в другом обществе, и ты относишься к людям, которые немножко ниже тебя, ну там, по статусу, там, не знаю, например, вахтеры, кассиры, вот такие вот люди, там, уборщицы, или там, уборщики. И ты к ним стараешься относиться уважительно, но со временем эти люди обязательно какую-то пакость сделают, что-то вот нехорошее. И я вот это немножко не понимаю сейчас. Почему ты как бы стараешься и, немножко даже на равных к ним относиться, а к тебе все равно такое отношение. Это и у нас в России было, когда как бы, вот это вот классно.
Это означает, что у вас нет знания. Вы сейчас объяснили мне, что у меня нет знания по поводу отношений между разными категориями людей. Так? У каждого человека есть младшие, равные и старшие. С младшим нужно относиться не на равных, а со страданием. Состраданием означает как мать. Как мать. Если вы к уборщице как мать относитесь, у вас статус высокий, допустим, в обществе, вы его не можете поменять, потому что статус дается Богом, а не вами. Понимаете? То есть у вас такой статус в обществе, вы к ней как мать относитесь, а она тоже знает ваш статус. Статус чувствуется. Вот если сейчас придет сюда из правительства человек, это сразу всеми почувствуется.
Да, вот именно. Но дело в том, что даже если тот человек, который из правительства, он будет уважительно относиться к тем, кто не из правительства, будет какая-то вот...
Это будет счастье. Нет, это будет счастье для всех, если он уважительно будет относиться к тем, кто не из правительства. Он станет еще сильнее из правительства, этот человек. Его примут люди, они будут счастливы находиться с ним. Но вы не понимаете разницу между быть сострадательным отцом или стать братом. Можно по-братски человека любить, а можно как отец любить. Если отец становится братом, то тогда он теряет правильное отношение с сыном. Отец может по-братски себя вести, играть с сыном, допустим, вместе с ним в игры. Но когда приходит время, он со страданием ему говорит, как лучше правильно сделать. Он принимает роль отца, и сын очень счастлив от такого поведения отца. Но если вы... принимаете искусственно равные отношения, тогда ваша сила разума не будет оценена правильно. В результате вы теряете себя, и человек теряет себя, он совершает оскорбление. Вам надо научиться быть матерью. Вот это ваша вся проблема. Понимаете, в наше время старшие не могут быть старшими, потому что они знают. Понимаете, у людей очень сильно развито чувство мужчины и чувство женщины. Смотрите, девушка в 70 лет красится, идет, как бы крутит бедрами, как бы у нее уже дерево с нее сыпется, а она все как бы из себя что-то корчит. Понимаете, ей надо стать матерью. Стать матерью означает другое, другая походка, другое поведение, другой взгляд. И она будет бесконечно счастлива, ее будут любить так же, как любили, как женщину будут любить. Но уже другая любовь, это любовь как матери, и она в этом обществе становится очень востребованной, потому что женщин очень много в этом обществе, матерей мало. Женщин очень много в этом обществе, дочерей мало. Понимаете, когда женщина может вести себя как дочь, то есть... иметь старших в жизни, и как мать она становится развитой женщиной. Понимаете, учитесь этому, учитесь понимать, в чем заключается быть матерью, в чем заключается, и когда женщина может быть матерью, она сразу же автоматически защищена от измены, она защищена от того, что ее муж ее бросит и так далее. Очень много меняется вообще же вся жизнь. Женщина, которая может быть матерью, она может занимать самый высокий статус в этом обществе. Материнская энергия очень ценится в обществе, потому что она развивает во всех правильное поведение, чистоту, разумность. Когда женщина ведет себя как матерью, все вокруг нее немедленно становятся разумными. Она включает разум у всех, потому что когда женщина ведет себя как мать, у всех просыпается совесть в сердце. Вот мать заходит куда-то, все перестают ругаться, перестают плохо себя вести, начинают все делать правильно, потому что так действует материнская энергия. Это энергия строгости любви. Любви через строгость.
А если, например, те люди старше меня...
Вот вы сейчас так начали говорить. Супер. Отлично. Вы поняли, о чем я.
Да.
Так, хорошо.
И мне интересно, когда я же моложе, намного тех людей, которые старше меня, но они в актерах.
Вы опять сейчас мне сказали, Олег Геннадьевич, у меня нет знания. Продолжаю. Знаете, что... статус в обществе или то, что дает Бог человеку, он выше возраста. Если человек, допустим, имеет высокий статус, и кто-то имеет более низкий статус, но он старше, то все равно к нему надо относиться как мать к ребенку. Допустим, если слон будет старше вас по возрасту, что вам надо делать? Хорошо, если слон старше вас, вы к нему как к слону относитесь. А если козел старше вас? А если баран, осел, свинья? Это означает, что вы должны по-человечески к нему, как к ним, ко всем относиться, по-человечески. По-человечески означает уважать в человеке хорошее, но понимать разницу с тем, что вы имеете. Понимаете? Потому что все эту разницу чувствуют и вы, и этот человек. А когда лекции читаю лидерам, у меня есть, ну, так называется, бизнес-семинар. Это неправильное название, потому что лидеры не только бизнесмены, это три категории лидеров. Это бизнесмены, руководители и наставники. Три категории лидеров в обществе. И когда я им читаю семинар, то я с ними по-другому общаюсь. Другие отношения развиваются совсем. Понимаете? Вот здесь как бы все вместе сидят, у меня одни отношения, а там совсем другие. В этом есть большая необходимость. Наша страна имеет тоталитарную безграмотность в плане отношения со старшими. Большинство людей никогда не покланялись ни матери, ни отцу в своей жизни. Большинство людей не имеют никаких наставников. Большинство людей постоянно бунтуют против правительства, не понимая, что это еще больше разрушает правительство. Большинство людей не уважают ни начальников, ни старших, ни директоров, никого вообще. То есть никакого понятия старших в нашей культуре практически не существует. Это страшно, мои хорошие. Это первое, что мы должны изучать. Кто такой старший, зачем он нужен, почему мне это надо. Вот я когда приезжаю в Индию, там это в крови у людей. Они уважают, понимаете? Я когда приехал в Индию, жил в святом месте, я только выучился в мединституте, я приехал туда и начал лечить людей. Знаете, как люди ко мне обращались? Они ко мне обращались доктор Сап. Сап означает уважаемый доктор. Просто доктор никто не говорил. А мне было всего 28 лет, там 29. Я был еще мальчик. А там есть были взрослые люди, ко мне приходили, понимаете, старшие, и они такие подходили и говорили: доктор Сап, понимаете, а я юноша просто, я был потрясен. Я думаю, как, почему они так ко мне обращаются? Может быть, я действительно великий какой-то? Нет, просто потому, что они такие сами. Это они великие, а не я, понимаете, они просто, у них в культуре уважение. Если человек лечит людей, значит, он занимает самый высокий статус в обществе, он дает людям знания. И поэтому все вот так приходят за знанием. Потому что человек, я видел молодых брахманов по 20 лет, люди приходили вот так, пожилые, смиренно сложив перед ним ладони, на колени вставая. И он им давал знания как брахман, то есть он не гордился собой, он просто понимал, почему так происходит. Потому что так надо, потому что так Бог создал. Не то, что он выше этих людей, он не выше. Просто через него идет та сила, которая им нужна. То же самое, допустим, у нас в отношениях с вами. Я через много лет чтения лекций понял, что самый лучший способ читать лекции – это постоянно находиться в стопах у тех, кто слушает. Потому что они тебе дают возможность развиваться. Они тебе дают знания, они тебе дают веру. Через их глаза можно увидеть, что такое вера. Понимаете? То есть они тебе дают 10 раз больше, чем ты им даешь. Если ты на пьедестал почета взошел, значит, ты тупой просто. Не понимаешь, кто кому что дает. И все, в этом твоя проблема. Точно так же в отношениях с уборщицей. Да, точно так же. Просто будьте смиренны по отношению к ней, но при этом выполняйте свой долг. Если ваш долг быть старше, значит, будьте старшей. И это означает быть сострадательной матерью в данном случае. Подтверждение. Да? Это называется аскеза уважения. Вы всегда должны вспоминать, каждый раз, когда их видите, должны вспоминать, что они вас родили, и надо им почтение за это оказывать.
Нет, я их люблю очень, и оказываю им уважение, и стараюсь заботиться, но мне хочется им помочь и из этого вытащить. Ну, потому что я в свое время...
Свои мотивы просто правильно оформите. Вы все это хотите сделать для того, чтобы быть счастливой сейчас.
Вы знаете, я, наверное, могу здесь поспорить, потому что в свое время я тоже очень хорошо прикладывалась, очень хорошо. И курила очень хорошо. И могу вам перед сандалом сказать огромное спасибо, потому что спасли меня именно вы.
Тихо. Нам надо сейчас поспорить. Вы отвлеклись от темы. Давайте поспорим. Нет, это, конечно, не спор, но сейчас это все, когда мы с любовью люди дискутируют, в этом рождается истина. Поэтому я сейчас очень сильно заинтересован в этой беседе. То есть вы сказали, что вы можете со мной поспорить в том, что вы корыстно это делаете, так?
Да.
Да. Вот, пожалуйста, объясните мне это, я буду признателен.
Мне хотелось бы, чтобы они увидели мир по-другому, так как я сейчас вижу.
А почему вы этого хотите? В чем причина глубже?
Но они были бы счастливыми.
Если это так, тогда в чем проблема?
Я не знаю, как это сделать.
Нет, проблема в том, что вы этого не хотите все-таки. Потому что если бы вы этого хотели, вы бы сейчас не плакали. Пытайтесь понять, что есть два мотива. Один мотив – это желание быть счастливой рядом со своими родителями. Он вызывает жар в сердце и жажду. И в результате человек сталкивается со стеной, неспособностью им помочь. Другой мотив означает, что я ничего не хочу для себя. Я хочу, чтобы они были счастливыми, и поэтому я буду просто трудиться для этого. Будут они меняться или нет, не имеет значения. Видите, вы сейчас очень сильно привязаны к результату, поэтому плачете. Означает, что вы хотите счастья для себя. Но если вы поменяете свой мотив в сердце с помощью молитвы, и просто спокойно будете жить для них, то есть молиться для них, думать об их благе, то вы не будете сильно ждать результата. Вы будете знать, что каждый раз, когда вы это сделали, это их меняет. Вот смотрите, есть два способа зайти на девятый этаж. Первый способ – очень сильно хотеть на девятый этаж, и в результате сильная усталость. Второй способ, я вам приведу пример, я вспомнил. Всегда на примере передается знание. У меня в детстве был такой случай, мы бежали на 3 километра, и два раза. И в первый раз я пробежал, я вообще бегаю не сильно, то есть не сильно бегун, и обычно меня обыгрывают. Но в первый раз я бежал просто с радостью, мы в лесу бежали, думал о лесе, и я прибежал, очень сильно удивился, то есть ясно, что не первый. Ну, и не последний. То есть я обогнал тех, кого не должен был обогнать. И я очень сильно удивился этому. И решил в следующий раз, когда был следующий кросс, я решил улучшить свой результат. И в это время я уже не радовался лесу. Я просто бежал со всей силы, пытался обогнать. Я сдох на середине. И просто был последним уже. Конец просто последним. И я тогда начал думать, ух ты, что так, что по... И я, ну, я анализирую все эти вещи от природы. Природа такая. И я понял очень много из этого, сделал уроки. Что вот оказывается, ну вот этот вот мотив, он дает или победу, или поражение. Но правильный мотив, он как бы дает возможность ждать. То есть человек не торопится и не плачет. Знаете, что если вы молитесь за своих родителей, я вам сейчас передаю знание свое. Где девушка? Ну-ка, ручку поднимите еще. Знайте, что когда вы молитесь за своих родителей, в это время они меняются. Это невозможно, чтобы они не менялись. Они меняются в это время, но меняются очень медленно. Вам легче сейчас стало? Спокойнее?
Да, спасибо.
Организуйте свой мотив, разделяйте. Если вам больно, скорбно, что они меняются, значит, вы хотите личного счастья с ними. А если вы просто молитесь за них и знаете, что они меняются, значит, вы действуете бескорыстно. А? Да, спокойствие в сердце, надо это просто делать правильно. Вот, вот, все. Вот. Да, ей микрофончик, реализованное знание, надо нам опыт получить.
Не могу, не материально. И поэтому мы сейчас с ним разговариваем, я молюсь каждый день о нем, о его здравии,
и?
О том, чтобы Всевышний дал
что произошло?
Здоровье, работу.
Что произошло с вами? С вами. Не надо про него пока. С вами что произошло?
Я чувствую, что он меняется.
Вы нет, с вами что произошло?
Со мной что произошло?
Вот самое главное, что с вами произошло?
Я поняла, что нужно...
Я знаю, что произошло, я вам скажу. У вас появилось спокойствие.
Да, спокойствие сердца.
Вот это самое главное, что произошло, запомните. Когда у человека в сердце спокойствие появляется, это значит, что он утверждается в победе над судьбой. Потому что спокойствие означает опора на Бога. Человек начал опираться на Бога. И тогда дальше следующий этап влияния, то есть первый этап спокойствия, мне спокойно. Да? Я спокоен, в смертельном бою. Следующий этап после того, когда... это уже углубление спокойствия. Оно приходит сначала в решимость, спокойствие превращается, потом в веру превращается. Но если говорить об отношениях с отцом, то второй этап – это влияние после спокойствия. Вы начинаете, можете говорить ему с любовью о том, как лучше жить, да, и он будет слушать в это время. Это третий этап уже. Когда он начинает слушать сначала, а потом он начинает меняться. Это третий этап. Почему же тогда вопрос заключается в том, почему же люди не могут даже до первого добраться? Потому что неправильные мотивы. Они хотят не ему помочь, а себе. И эти неправильные мотивы очень тонкую и скрытую природу имеют. Поэтому мы страдаем рядом с теми, у кого есть недостатки. Потому что мы не хотим им помочь на самом деле, а мы хотим себе помочь. А мы хотим, да, себе помочь, чтобы нам с ними было лучше жить.
Когда принимаешь такой человек, как он есть, ты понимаешь, что твой отец, ты ничего больше не сделаешь, тогда легче становится жизнь.
Нет, надо принять не его, какой он есть, а просто понять, что это и есть твоя судьба.
Да, я приняла, поэтому сейчас мне стало...
Да, это твоя судьба. Ты в молитве, это когда у Бога брать силы в молитве, то человек успокаивается, понимает, это и есть моя судьба. Вот молодой человек, это и есть моя судьба. Первая стадия спокойствия в сердце. Вторая стадия влияния, то есть она начинает меняться. Третья стадия счастья. Итак, наша тема нашей беседы — это актуальная работа над собой. Давайте сейчас перейдем к следующему аспекту. Мы с вами разобрали немножко, как изучать Священное Писание. Нужно, чтобы изучать про знание этого мира, для этого нужно научиться сначала уважать, потом слышать, а потом слушаться старшего. Потому что почтение означает слышать его, а слушаться означает предаться. То есть, когда человек с верой к старшему относится, он предается ему в это время, знание заходит очень-очень глубоко. Но искусственно это нельзя сделать. Допустим, человек предается человеку, не поняв, что он связан с Богом. Это называется фанатизм. Человек делает идолом старшего, он начинает воспринимать его как Бога. Понимаете? А если человек чувствует, что он сам является слугой старшей, тогда в это время он не с фанатизмом воспринимает его, а с верой или с преданием. Да, он видит связь, чувствует связь и относится к нему как к слуге Бога. Вот тогда идол, до свидания, и начинается правильное отношение. То есть, другими словами, смотрите, есть уважение. Означает, что ты чувствуешь в человеке знание. Ты думаешь, что есть возможность, есть о чем послушать. Вторая, почтение стадия. Почтение означает, что ты видишь его аскезу, видишь его, как бы, сколько он сам сделал. И почему он такой стал? И третье – это связь с Богом. Первая стадия дает возможность слышать, вторая – слушать, и третья – слушаться. Потому что мы можем слушать и не слышать. Понимаете? Мы можем слушать и не услышать, то есть глубоко не пройдет. И мы можем слушать и не послушаться, то есть не сделать этого. Почему? Что значит слушаться? Это значит, что ты послушал и начал это делать. Как определить, на какой стадии ты слушаешь? На первой стадии появляется энтузиазм слушать дальше. Думаешь, классно, мне это все нравится, буду слушать. Значит, ты уважаешь старшего. На второй стадии почтение. Человек слушает, и что с ним происходит? Он начинает понимать, о чем речь. Он говорит, ех ты, вот это да. Я этого всего не знал. Супер. Моя жизнь меняется, все вокруг меняется, восприятие мира меняется. Я узнал новое, ля-ля-тру-ля. Жизнь прекрасна, спору нет. Вот. И на третьей стадии что происходит? Не все вокруг меняется, а я меняюсь. Я услышал так, поверил, и у меня изменения внутри начинают происходить от этой веры. У меня по-другому поведение происходит, у меня больше силы, больше возможностей в жизни. Это очень глубокое слушание. Его невозможно имитировать. Это с годами происходит. Понимаете? Поэтому и отношения со старшим. Некоторые говорят, как найти себе наставника? Да вы найдите хотя бы себе старшего сначала, чтобы наставника себе найти. Потом постепенно научитесь уважать тех, кто дает вам знания, а потом только будет предание. До духовного учителя еще очень далеко. Нужно развиваться. Это называется развитие, называется вигьяна майя. Развитие своего разума. Конечно, конечно. Так и надо сначала делать, потому что есть три стадии приближения к старшему. Первая стадия, ты берешь того, кто безупречно свят. Сергий Радонежский, Ерофим Саровский, там еще кто-то из вашей веры. Ну, то есть, безупречно святой человек. Его никак невозможно найти изъяна в нем. И вы начинаете и читать его труды, поклоняться ему. И постепенно у вас разум начинает развиваться, и вы принимаете того, кто имеет качество святого, но живет на земле. И вы способны его уже предаваться ему. То есть, первое приближение произошло. А потом второе приближение, вы или этого человека, или кого-то другого принимаете своим духовным учителем, означает, что вы в нем видите не недостатки, которые у него точно есть, а связь его с Богом. И это цените настолько сильно, что вам все равно, есть у него недостатки или нет. И тогда это называется уже возможность принять старшего. Связь с Богом чувствуется через опыт. Все в этом мире возможно только через опыт понять. Я уже много раз это говорил. Я брал, допустим, святую Матрону фотографию, говорю, вот так или так мне поступать? Раз в ответ сердце пришел, вот так. Я не хотел сначала. Потом поступил так, и я избежал большой беды. Сразу возникает, что у меня к ней? Связь, доверие. Я думаю, ничего себе. Работает система. Сразу начинаю понимать, почему столько людей стоят в очереди. Сразу начинаю что-то понимать. Понимаете? То есть нужно тренироваться, пробовать отношения строить. Вот как понять, что девушка хорошая? Конечно, общаться тут все же самое. Здесь общайтесь. Вы говорите, как я с фотографией буду общаться? Так вы с девушкой точно так же общаетесь, как с фотографией. Вы же, она же не всегда рядом. А вы думаете, о, моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойного сна. То есть вы с ней опять так же, как с фотографией, вы общаетесь через сердце. Каждый человек общается друг с другом через сердце всегда. Начните общаться со старшим точно так же, как с любовницей или с любимой. И вы увидите результат. Вы начнете чувствовать личность реально, ее присутствие в своей жизни. Общение в данном случае означает поклонение, то есть означает, я хочу тебе служить. Но только через искренние отношения, через отношения предания приходит святость. Святой человек не будет отвлекаться на какие-то глупости. Он будет на ваше предание, потому что он сам такой. Он сам служит своему старшему, когда он видит такое же в вас проявление, желание служить ему. Я хочу жить так же, как ты. Я хочу быть таким же, как ты, чистым и светлым. Научи меня, буду тебе служить. Когда вы так к нему относитесь, то обратная связь наступает в сердце. Он начинает вам давать знания о себе. Сначала это знание очень призрачным кажется. А вдруг мне показалось, померещилось. А вдруг это не так. Но постепенно, со временем, вы все больше и больше убеждаетесь, что это так. Происходят разные события в вашей жизни. Вдруг неожиданно у вас любовь к нему просыпается. И вдруг неожиданно чудеса происходят вокруг. Кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви? Я отвечу лишь одно. Это глупо и смешно. Понимаете, то есть в этом как бы идея. Вот послушайте меня внимательно. Есть только один способ молитвы победоносной. Вы думаете о святом человеке и хотите ему служить. И в этой молитве, послушайте меня, есть два типа плодов. Первый тип плодов – это привязанность к этому святому человеку и чистота, идущая от него, вера в него. Этот вид плодов всегда оставляйте себе. Я хочу тебя поверить, я хочу почувствовать твою чистоту. Дай мне, пожалуйста, это самое главное, чего я хочу. Но есть еще второй тип плодов, который обязательно приходит. Это ваше могущество в результате этих отношений. У вас появляется свет. У вас появляется сила внутри. И вот эту силу, что хотите, с ней то и делайте. Но о ней не надо думать. Понимаете, вы просто молитесь и говорите себе, просто между прочим. Здоровье от этой молитвы тебе. И сразу оно туда пошло. Не надо напрягаться для этого. Вот, допустим, если вы ребенку своему говорите, принеси воды, вам надо теперь дальше об этом думать, как она несет воду, там все это прослеживать, нет? Не нужно? Вот точно так же доверяйте святому человеку. Хорошо? Если вы сказали здоровье ему, значит пойдет здоровье ему. Не надо беспокоиться на этот счет. Да? Кому хотите, желайте. Оставляйте себе связь с Богом. Это самое главное в жизни человека. Все остальное раздавайте. И это значит, что вы также будете себе оставлять. Потому что когда человек ребенку отдает здоровье, у него не уменьшается. Потому что духовная энергия 1 плюс 1 равно 2. 1 минус 1 равно 2. Вот смотрите, я улыбаюсь вам, я отдал улыбку. Улыбнулась, раз, раз, два, уже три. Я тоже улыбнаюсь в ответ, три получается. Один минус два получается три. Не, ну если я сейчас улыбнусь вам для себя, вряд ли будет ответ. Видите, ответ немножко другой стал. В виде насмешки уже пошел ответ. Это нормально, вы все поняли. Давайте теперь перейдем к следующей теме. Называется «Актуальная работа над собой». Есть еще наши периоды жизни. То есть мы говорили про актуальность, связанную с развитием личности. А теперь мы говорим о периодах жизни. Смотрите, актуальность. Какая аскеза? Стресс. Человек находится в стрессе. Аскеза означает, откуда брать силы. Люди, которые находятся в стрессе, что главная проблема, какая у них? Истощенность. Они становятся настолько истощены, что они не способны ни работать над собой, ни трудиться, ни быть даже здоровыми. Они просто истощены и все. Какая актуальная деятельность в этом случае? Молиться у нас всегда параллельно идет. Эта деятельность всегда актуальная, мы о ней сейчас не говорим. Молодцы, движение, да, правильно. Борьба со стрессом, бороться бесполезно. Пока не поменяешь цель жизни, стресс непобедим. Вы правильно говорите, но сейчас вы меня не поняли все равно. Ладно, я уже сам... Я сейчас вам дам ответ. Да, кто вот находится в таком состоянии, они сейчас вам ответят, что им нет сил молиться, у них нет сил отвлечься, у них нет сил поменять свою цель, и поэтому ответ для вас такой: идите в лес, идите на природу, идите к реке. Чему вы больше всего верите? Вы реке верите, правда ведь? Вы любите воду, девушка с волосами, со светлыми. Здрасте, ну зачем я читаю лекции? Если я читаю, значит, что-то знаю. А? Как это видно? Из сердца. Отсюда видно. Вам надо идти к воде сейчас, понимаете? Вам надо искать пруд, какое-то озеро, место, где есть вода. И это делать обязательно, хотя бы раз в неделю находиться там. И просто желать всем счастья в этом месте, обмениваться энергией с водой. Уже за 2-3 недели вам станет намного легче жить. Это гарантия. Понятно? То есть запомнили, ну, как бы связку стресс-природа. Вера в природу освобождает от стресса, потому что дает силы. Главная проблема у человека, который в стрессе, нехватка сил. Он истощен. Ему нужны силы, чтобы все сделать, что ему нужно сделать в жизни. А вот давайте мы движемся дальше. Следующая проблема – одиночество. Это уже другое, это не стресс, а одиночество, да, проблемы. Одиночество означает служение всему живому. Допустим, одиночество. С людьми не можете найти силы контактировать. Служите собачкам, служите птичкам, служите муравьишкам, служите кому Бог даст. Начинайте с того, кому можете. Постепенно переходите на тех, кто более развит. Допустим, начали птичкам служить, начинайте потом животным. Животным начали служить, начните людям служить. Начали людям служить, служите потом старшим. И постепенно в этом служении людям одиночество закончится, понимаете? В служении другим одиночество заканчивается. Одиночество означает сильно замкнутость на себе. Нужно заставить себя о ком-то заботиться, и тогда одиночество проходит. Теперь болезни. Если человек очень сильно болен, актуальной работой над собой для него является режим дня. Поняли, да? Режим дня. Тему возьмите лекции по теме режима дня. Что такое режим дня? Режим дня – это соединение себя с ритмом природы. Какой у природы ритм? Солнце, когда поднимается, дает оптимизм на Землю. В это время надо встать раньше солнца. То есть чуть-чуть раньше 6 утра нужно встать уже с постели. Неважно, зима, лето, в 6 утра солнце пересекает определенную линию. И она начинает, даже еще света нет, а уже начинается влияние. Ветер начинает дуть, птицы петь и так далее. Раньше 6 утра встали, в ногу со временем живете, у вас появятся силы, вместе с солнцем у вас сознание начнет подниматься, оптимизм в сердце увеличиваться, и у вас появятся силы воли, оптимизм, позитивность мышления, хороший тонус, хороший иммунитет, хорошее пищеварение, все вместе просто от раннего вставания. Теперь, когда легли вовремя, когда энергия Луны стала максимальной, она начинает усиливаться в 9 вечера, с 9 до 10 надо лечь спать. Если вы не легли в это время, значит дальше вы не попали, вышли из этого ритма. В результате вы спать ложитесь, но не засыпается. Почему? Потому что вы отстали от поезда. Можно самому по рельсам идти, но поезд уже ушел, понимаете? Можно, конечно, там идти и поспать чуть-чуть, но поезд ушел. Луна уже не влияет, не будет на вас так сильно влиять, понимаете, как она влияла бы, если бы вы раньше заснули. Сели внутрь вагона. Теперь еда. Утро, когда солнце восходит, это благостное время, позитивное время. В это время надо есть сухофрукты, молочное, кисломолочное, мед, фрукты летом. Ну, то есть сладкий вкус, благостную пищу. Изучайте эту тему. Днем, когда солнце высоко, оно само переваривает пищу, поэтому в это время нужно есть разнообразную пищу, все 6 вкусов. Пища должна быть самая большая в обед. Обед означает с 12 до часу. Или с 11 до 2, более широкий спектр. Но не до 3 уже, понимаете? Потому что когда человек в 3 поел, солнце уже садится в это время, и огонь пищеварения гаснет. И в результате вся энергия, которая нужна для деятельности, она уходит в желудок. То есть ритм, что значит режим дня? Это значит, что у вас энергия высвобождается для лечения. Что такое болезни? Это время, действует время так, приходит время, и в организме очень мало сил. Вы скажете, меня это не касается. Коснется всех обязательно. Это мое предсказание. Приходит время, и у вас в жизни мало сил. Что надо делать? Надо сразу думать о режиме дня, очень строго соблюдать режим дня, потому что режим дня дает силы. Вам не надо самим пищу переваривать, вам не надо себя бодрить, вам не надо себя ложить спать в постель. Энергия вся из природы сама дает возможность вам быть крепкими, учить все лучше с утра, молиться лучше с утра. А? Зерновая пища, она связана с солнцем. Понимаете, зерно созревает при максимальном солнце. До солнца не хватает, зерно не вызревает. В зависимости от того, на чем пища созревает, тем она и переваривается. Так как зерно переваривается созревает с помощью солнечной энергии, оно и переваривается лучше всего солнечной энергией. Овощи больше всего крепнут под светом луны вечером, поэтому во второй половине дня их можно кушать. Допустим, сладкий вкус рождается от восходящего солнца. Поэтому нужно кушать сладкий вкус с утра. Все зависит от того, что как перевариться будет и что с чем связано. Допустим, молоко рождается вообще ночью. Это женская энергия, ночная женская энергия. Поэтому молоко надо пить до восхода солнца и после заката. Оно тогда переваривается. С помощью лекции, с помощью лекции. Мы все орлы. Нет сов, нет жаворонков, есть орлы только. Орлы означают, как хочу, так живу. Я же орел, в чем я? Понимаете, есть люди, у которых, сейчас объясню. Есть люди, которые рождены с 12 ночи до 12 дня. С 12 ночи до 12 дня. Они получили награду от времени, и этим людям легко вставать с утра. Те люди, которые рождены с 12 дня до 12 ночи, они наказаны временем, и поэтому им тяжело вставать с утра. Но даже если человеку тяжело вставать с утра или легко, от этого ничего не меняется. Все равно он будет страдать от того, что он встает поздно и ложится поздно. У меня к вам вопрос. Вопрос к вам. Вы сейчас ворчите или... Но вы как совет в смиренном состоянии или ворчливом спрашиваете? Хорошо, давайте микрофончики, если в смиренном, потому что вы, как бы, я не понял просто, мне отвечать или нет, потому что некоторые мне дают наставления, я слушаю, некоторые спрашивают и отвечают. Давайте тогда, как бы, микрофончик нужно девушке.
Я вот спрашиваю ваш совет по этому поводу. Как, ну, может быть, я не знаю, правда, но вот режим московский...
У меня к вам вопрос. У меня к вам вопрос. Если вы влюбились, вы найдете время на свидание?
Найду.
Видите, вот ответ на вопрос. Все зависит от того, как вы привязаны сильно к тому, о чем вы говорите. Насколько вам этого хочется. Вот смотрите, сейчас приведу пример. Мы говорим сейчас об изменении судьбы с вами. У меня есть один слушатель лекции, который работал руководителем ночного клуба. Понятно, что когда он начал слушать лекции, его ночной клуб стал для таких же, как он, продвинутых. И там они мясо уже перестали есть, там выпивать перестали, потом в этом ночном клубе. И много чего там поменялось, но единственная его мечта была, это... работать днем, а ночью спать. Он реально просто бредил этим. И он этого сильно хотел перед Богом. И что произошло? Его товарищ, сонапарник, обманул его и присвоил ночной клуб себе. Он остался без ночного клуба, и тут же ему предложили хорошую работу дневную, еще больше начал денег на этом получать, и был бесконечно счастлив. Другими словами, все, что с вами происходит, это и есть ваша судьба. И судьба сковывает людей в мегаполисе их желаниями. Есть два типа людей. Одни люди хотят развития, а другие люди хотят счастья. Чувствуете разницу? Те люди, которые хотят счастья, они живут в деревне и не парятся. Что Бог дал, то и дал, они просто счастливо живут на природе и радуются жизни. Те люди, которые хотят развития, должны тоже успокоиться и просто развиваться, жить в аскезе. Придет время, когда вы разовьетесь достаточно сильно, поедете туда, где можно жить уже спокойно, на природе, и уже как бы вот так. Просто вы решите, чего вам надо в жизни. Если вам надо природы или счастья, тогда идите туда. Если вам надо развития, оставайтесь в Москве. А есть люди развитые в Москве, они постоянно в парках время проводят, любят как природу в Москве и тоже чувствуют себя хорошо, как на природе в Москве, даже в мегаполисе. Поднимите руку, кто так живет. Ну, пожалуйста, столько людей. Но если человек хочет счастья, а занимается развитием, тогда это вот проблема, которую осветил один ученик своему учителю. Он говорит, приходит, говорит, мой учитель, я не знаю, что мне делать. Когда я спать ложусь, мне хочется под душ. Когда я под душем, я хочу есть. Когда я ем, я хочу спать. Что мне делать? Надо просто принять то, что есть. Нужно остановиться. Ну, это желание все на будущее успокоить в своем сердце. И тогда все будет хорошо. Режим дня соблюдайте настолько, насколько можете. Я тоже часто в поездках не могу его соблюдать. Насколько могу, я соблюдаю. Я побеждаю молитвой, аскезой. Вот если, допустим, у меня не соблюденный режим дня, я ложусь поздно, сегодня я лягу в 12, потому что меня будут душить еще вопросами в конце. С любовью, конечно. Когда, допустим, сынок с любовью папу душит, он терпит. Я дотерплю до 12. Лягу в 12 часов, где-то в первом часу, встану, соответственно, через 7 часов. Я себе делаю такой график, что 7 часов я должен отоспать обязательно. Встану в 7, позже уже встану, соответственно, позже, чем положено. И с помощью аскезы и молитвы я догоню солнце. Но с помощью аскезы внутренней я восстановлю свой ритм жизненный. Но вы, может быть, так не сможете сделать. Но что делать? Надо жить дальше. Если вы не можете соблюдать режим дня, значит, старайтесь это делать, насколько можете. Если вы не вовремя ложитесь, хотя бы кушайте вовремя. Это уж, по крайней мере, уж доступно многим. Понимаете, хотя бы с помощью еды регулируйте свою жизнь. Итак, болезни означают режим дня и означают аскезы. То есть первую половину я вам сказал, режим дня. А вторая половина тоже делает то же самое, без режима дня. Я знаю одного святого человека, который делает все наоборот. Есть в ведах такой уровень святости, когда человек уже не зависит от ритма движения планет. То есть он что делает? У него другое расписание в жизни. Это расписание ему дается свыше. Он должен кушать поздно вечером или ночью, один раз в день. Он должен спать днем или утром, а ночью молиться. Ну, то есть он делает все наоборот. Зачем? Потому что он выше, сильнее этого режима дня. Он сильнее становится, понимаете, это очень высокий уровень святости. Он делает все наоборот, чтобы укрепить себя. Он переваривает пищу своей аскезой. Он высыпается с помощью своей аскезы. Он бодрствует с помощью своей аскезы. Он вне этого мира, он становится сильнее его. Но вам никому не надо подражать этому уровню. Вы не знаете, что это за личность. Если человек вне режима дня живет, и он слаб, он разрушает свою жизнь. Понятно, да? Если не можете режим дня соблюдать, и вы больны, совершайте аскезу. Какие аскезы бывают? Статическое положение тела, раз, неподвижная поза, разрушает болезни. Пост, два, разрушает болезни. Или правильное питание. Например, в городе те, кто живут, должны всегда есть как минимум половину сырой пищи, половину вареной. Потому что город забирает у человека прану, психическую энергию. Ее надо восполнять хотя бы с помощью сырой пищи. Понимаете? А может быть и больше сырой пищи надо есть, чтобы быть бодрым. От питания зависит. Больше проросших зерен надо есть в городе. Тоже аскеза, потому что не все так хотят питаться. Кто-то плюшки-ватрушки хочет постоянно есть. Кто-то хочет постоянно что-то такое жареное, пареное, понимаете? То есть а надо вот питаться как надо, и тогда больше сил становится. Теперь неудовлетворенность. Олег Геннадьевич, мне просто плохо. Плохо. Что мне делать? Молитва. Здесь уже ничего не сделаешь. Если вы чувствуете себя неудовлетворенным, внутренняя жизнь вас спасает. Надо найти время наедине с собой. Сесть и начать трудиться душой, трудиться сердцем, мои хорошие. Запомнили? Стресс, контакт с природой, одиночество, служение живым существам, болезни, аскезы и режим дня, неудовлетворенность, внутренняя жизнь. Кто себя не продиагностировал в этих четырех категориях? Поднимите руку. Все вы. Хорошо. У вас что? Ну, кто руку поднял там, тот и говорит. Апатия означает одиночество, контакт с людьми. У вас? Это называется неудовлетворенность. Это надо внутреннюю жизнь. Это неудовлетворенность означает внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь. Все входят в эти четыре категории. Все проблемы в эти четыре категории входят, да, у вас? Ну, это обычная жизнь. Просто мы говорили, понимаете, актуальная работа над собой означает, что человек находится в необычном состоянии, в котором он не может делать ничего. Понимаете, если просто есть жадность, означает работа над характером, это мана-майя, мы разобрали, как работать над характером. Нужно служить другим, как служить, желая заботиться о других, тогда характер меняется. Вы не услышали, да, это? Что жалко? Супер, отлично, отлично. У меня то же самое. У меня с женой есть разница. Она любит давать пищу, а я люблю есть. И мы с ней полностью совместимы в этом вопросе. Она любит кормить, а я люблю есть. А теперь в чем заключается моя аскеза? Заставить себя кормить, несмотря на то, что жалко. Со слезами на глазах. Через слезы кормить других. Это понятно? Ну а что делать? Выход какой? Учиться видеть голод других, что люди нуждаются в пище. И кормить их. Начинайте с птичек, потому что те по-любому хватит, они едят мало. Потом собачкам. Как отличить свою волю? Есть отличия. Лучше у старшего спросить. Есть признаки? То есть вы хотите эти признаки услышать, я вам сейчас расскажу. Первый признак – это влечение или жажда. Вот, допустим, вам надо купить дом. Это воля Бога или вы сами решили? Если вам сильно хочется быстрее купить, вы не можете остановить это своей воли. А если вы думаете, сейчас куплю дом, у вас спокойно в сердце, ну вот это само собой происходит. Нет жажды, нет влечения, просто само собой покупаю. Это воля Бога. Или я замуж выхожу, если само собой все хорошо, я просто спокойно выхожу замуж, это воля Бога. А если быстрее, 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 это значит влечение. Услышали, нет? Это один из признаков. Также воля Бога дает знание, она дает выбор. Когда человек, допустим, это воля Бога, у человека есть выбор, он может так, Бог дает выбор всегда. И в этом выборе нет предвзятости никакой, можно так, решай сам, воля Бога. А когда корысть, там нет выбора. Допустим, некоторые люди говорят, а я свободный человек, я хочу курю, хочу сексом занимаюсь, когда хочу, не хочу с кем хочу заниматься, я свободный человек, а вы все рабы. Этих идей, которые вы проповедуете, Олег Геннадьевич. Я им говорю, так мы наоборот свободные люди. Потому что мы хотим сексом и занимаемся, а вы так не сможете. Мы хотим, не кушаем, а вы так не сможете. Мы хотим, не изменяем, а вы не сможете не изменять. Так кто из нас раб? Вы рабы, а мы свободные. Понимаете, это очень важно разобраться в этом вопросе, что и что, потому что часто люди все кверх ногами переставляют, они все путают наоборот. Итак, запомнили, да? Это кто, понимаете, можно, ну, молитва всегда, то есть молитва всегда, мы все, мы пост с молитвой соединяем, движение с молитвой, характер развития с молитвой, священное писание с молитвой, молитву с молитвой. Но есть, понимаете, есть актуальные вещи, когда человек попадает в беду. Стресс, контакт с природой, одиночество, контакт, служение другим, болезни, аскезы, режим дня, неудовлетворенность внутренней жизни. Если человек этого не делает, он не побеждает. Понимаете, допустим, я болею, но я только молюсь. Режим дня не соблюдаю, аскезы не совершаю. До свидания, здоровья. Надо так сильно молиться, чтобы вылечиться, что мало кто сможет. Или одиночество. Одиночество, только молюсь. Ну и молись дальше. Будешь так одиноким. Пока ты не начнешь служить другим, одиночество не пройдет. Болезни, неудовлетворенность. Но молитва и означает внутренняя жизнь. Неудовлетворенность всегда побеждает с молитвой. Так, теперь давайте по самосовершенствованию немножко поговорим практические вещи. Давайте просто исходить из тела, да, самосовершенствование грубого тела. Внимательно послушайте, сейчас будет что-то про вас и что-то про ваших друзей. Тело напряжено, надо заниматься йогой. Что значит тело напряжено? Означает, суставы болят, все сковано, все как бы тяжело, двигаться тяжело, там подвижность слабая, нагнуться не могу. Вот, шея не крутится вот так. Да? Так православные постоянно йогой занимаются. Они просто по-другому это называют. Они запрещают это называть йогой просто. Вот что они запрещают. Так вы поймите, что православные как раз йогой занимаются каждый день. Я когда на православное ночное бдение пришел, чистейшая йога. Они стоят неподвижно. И он дернулся, говорит, ты что, не двигайся, стой спокойно, иначе упадешь. Это же есть йога. То есть они стоят на коленях, это и есть йога. Дыхательная, когда человек молится, у него устанавливается сразу дыхательная гимнастика тут же. Потому что на молитве всегда идет длинный выдох и короткий вдох. Это и есть пранаяма, классика жанра. Поэтому как ты это называешь, там это твое дело. Но все люди здравомыслящие этим занимаются. Просто каждый по-разному это называет, и все. Называйте это не йогой, а вот молитвой в неподвижном положении тела. Это называется йога. Я этим и занимаюсь каждый день для здоровья. Итак, тело напряжено, йога. Тело имеет лишний вес, работа с весом, то есть пост. Тело расслаблено, цигун. Бывают люди такие.
Николай, я не знаю, что мне делать. Постоянно отсюда нет сил.
Значит, тело расслаблено, цигун. Вышел на улицу и начал дышать, там всякие движения руками там, и так далее. В контакте с природой движение тела сразу становится крепким, все перестает быть расслаблено. Слабые сосуды, бег. Что значит? Давление повышено, понижено. Вот. Слабые сосуды. Встал, так, закружилась голова. Или лег, допустим, опять закружилась. Что бы ни сделал, все-то плохо. Это значит, надо бегать. Бегать. Когда человек бегает, у него укрепляются сосуды. Да. Вот это и есть, как бы, часто врачи советуют противоположные вещи, понимаете? Если есть склонность к расширению сосудов, значит больше лежать. Еще будет больше расширено сосудов, потом еще больше лежать. Еще потом, и понимаете, потом от ног до геморроя дойдет, понимаете, вообще, расширение сосудов. Кто-то из посетителей заблокировал человеческую машину под названием Audi 0626MP.
Хозяин, выйдите, пожалуйста.
Вот этой машины хозяин, выйдите, пожалуйста, и разблокируйте человека в форме машины. Ну, то есть человек в теле машины находится, понимаете? Но я все использую для того, чтобы вам давать знания. Дело в том, что на санскрите тело человеческое называется янтра. А слово янтра переводится на русский язык машина. Понимаете, веды объясняют, что это не что иное, как очень совершенная машина. Лучше, чем Ауди в 1000 раз. Человеческое тело. Совершенная машина, и мы должны относиться к нему так же. То есть чистить правильно его означает пост. Смазывать означает промасливать тело, смазывать, чистить, вот. Не ударять. Ну, то есть, все то же самое, понятно, да, система? Значит, давайте я вам сделаю объявление. У нас есть клуб «Благость». Клубы «Благость» по всему миру предназначены для того, чтобы вы вдохновлялись, потому что человек вдохновляется только через отношения. Вы вдохновлялись на совместное развитие, совместную жизнь. Нужны отношения, людям не хватает отношений. И нам нужны организаторы клуба «Благость». Люди есть, если у людей две способности. Первая – организационная способность, вторая – способность давать знания, читать лекции. Два человека объединяются вместе, получается клуб «Благость». Неважно, будете вы иметь, кто-то из вас, кто хочет лекции читать в клубе «Благость», говорите. Обращайтесь к нам на сайт. Вот. Значит, можно обратиться к организаторам этих лекций, к Марии. Есть клуб собачка.торцунов.ру. Есть как бы такой ящик почтовый. И так далее. То есть идея в чем заключается? Нам нужны организаторы клуба «Благость», чтобы организовывать здесь в Москве клуб «Благость». И нужны те, кто будет там давать знания, учиться. Кто из вас вдохновился? Я вас всех запомнил, попробуйте только не обратиться. Все, дальше поехали. Объявление. 2-3 марта состоится долгожданная встреча с легендарным педагогом Шалвой Аманашвили. Знаете, кто такой, нет? Если не знаете, много потеряли. Это академик, ему 84 года, у него своя школа по воспитанию детей. Его просто все любят во всем мире, он уважаемейший человек в мире. И он дает глубочайшее представление о том, как воспитывать детей. 16-го он очень глубокий верующий человек православный, и мы его все любим. Он гениальный педагог, самый гениальный на нашей земле, наверное, мне так кажется. Шалва Аманашвили. 2-3 марта состоится встреча. Все на сайте, где вы купили билеты. 16-17 марта семинар наставника, всех, с кем мы вместе живем, как моих друзей, меня, Олег Сунцов, на тему «Выше обид, от разочарования к восторгу». Приходите. 27 марта, Всемирный день театра, состоится грандиозное событие «Театр Нити» с спектаклем «Я счастье». Помните, когда на Новый год с доктором Торсуновым вот эти вот актеры, они будут играть тот же самый, то есть «Я счастье 2» уже, вторая часть. Приходите, послушайте. Вот. 7 апреля тот же самый самозванец будет читать лекцию «Изучение судьбы по событиям жизни». Приходите на мою лекцию. 7 апреля. Все подробности на сайте Центра психологии Ирины Медведевой. Да. Благотворительный фонд «Пища жизни» кормит бездомных, занимается поддержкой здорового образа жизни. Это мои соратники, друзья, пожалуйста, помогите им, деньги все пойдут по назначению. Есть один удивительный человек на земле, его зовут Жданов Владимир Георгиевич. Он организовал проект в России «Общее дело. Борьба с пьянством». И этот проект дает колоссальные плоды. У нас сокращается потребление спиртного с этого момента, когда он начал это делать. Пожалуйста, столик в фойе, помогайте. Есть благотворительный фонд «Настенька», дети болеют раком. Хотите помочь в лечении, помогайте. Спешите делать добрые дела. Все объявления. Итак, тело напряженное, йога. Имеет лишний вес, пост. И пост не означает только не есть. Пост – это очень широкое понятие. Изучите, я читал лекции на эту тему. Можно просто есть одну какую-то вид пищи и похудеть. Можно, допустим, кушать хорошо и похудеть. Надо просто изучать, как правильно. Пост означает контроль своего питания. Дальше. Тело расслаблено, цигун. То есть цигун означает, другими словами, движение на природе с дыханием, сочетание с дыханием, движение на природе это делать. Сразу появляется тонус, работоспособность, слабые сосуды, голова кружится постоянно, тяжело жить, бег. Бег не с это очень простая вещь, не бойтесь бегать. Люди просто тяжело начать, потом не остановитесь. Повышение работоспособности, повышение работоспособности, что это значит? Пришли на работу, не можете сосредоточиться, не можете сконцентрироваться, быстро устаете. Не бег, быстрая ходьба. Когда человек быстро идет, там с лыжами, без лыж, как хотите, быстро идет, просто быстро идет, у него очень сильно улучшается способность воспринимать мир. Мышление становится очень сильным от быстрой ходьбы. Это для мышления, для улучшения умственной работы самое лучшее. Улучшение памяти и концентрации внимания, неподвижное положение тела. Это хатха-йога, смотрите, хатха-йога, это когда медленно двигается человек, очень медленно расслабляя тело. А когда человек вообще не двигается, застывает, это тоже вид хатха-йоги, но он улучшает очень сильно концентрацию и память. Он дает человеку, с одной стороны, очищение тонких каналов, здоровье, а с другой стороны, улучшает память. Теперь смотрите, есть два типа аскез. Есть женские аскезы, есть мужские. В мужской аскезе всегда должна присутствовать вызов. Мужчина должен всегда аскезой что-то побеждать. Понятно? Это та аскеза, которая мужчине будет нравиться, ему будет нравиться, он должен что-то побеждать. Допустим, я сегодня пробегу 5 километров. Все, побежал 5 километров. Замечательно, это мужская аскеза. Женщина так себе не говорит, потому что это ее разрушит. Женская аскеза должна делаться в гармонии и под музыку. То есть, если женщина что-то делать должна, она должна цель бега расслабиться и войти в гармонию со всем миром, быть счастливой. Понятно? Тогда она будет счастлива в этой аскезе. А если она делает по-мужски цель ставит, тогда она разрушает себя в этой аскезе. Женщина должна в аскезе войти в ритм с аскезой, расслабиться и быть счастливой. Я говорю не про вот такую расслабленность, я говорю расслабленность в аскезе. Например, женщина йогой занимается не для того, чтобы больше согнуться, а для того, чтобы чувствовать себя комфортно и гармонично в этой йоге. Она пытается там найти себя, стать гармоничной и комфортной. Она не пытается больше согнуться, а мужчине надо пытаться больше согнуться. Услышали или нет? То есть женщина, она входит в гармонию и достигает победы над аскезой, а мужчина должен победить. Женщина входит в гармонию, женщина, мужчина побеждает. В этом разница. Что такое самосовершенствование характера? Самосовершенствование характера начинается с режима дня. Пора заканчивать. Самосовершенствование характера начинается с режима дня. Потом постепенно человек переходит к практике прощения и покаяния во время молитвы. Это надо делать, я это объяснял. Дальше следующий этап – это служение друзьям и родственникам. Надо все вопросы, связанные с друзьями и родственниками в характере, в отношениях решить. И следующий этап – клуб благости, забота о людях. Если хотите работать над характером, значит, собирайтесь вместе, общайтесь, создавайте другой социум, другие отношения и начинайте делать доброе дело. А сейчас идет в клубах благость акция, социальная помощь. То есть там волонтеры клуба благость, там кто-то шарики лепит для того, чтобы я кидался именно лекции, кто-то цветы мне покупает, кто-то идет в детские дома там и служит детям, кто-то в дома престарелых там служит, кто-то на улицах раздает диски с лекциями там, и кто-то, ну вот, куча добрых дел есть. Но сами вы это не сможете сделать, потому что вам некогда. А если вы будете в клубе благость, вас заставят, потому что вам будет стыдно не делать это. Вот это вот насчет некогда, когда предстает быть некогда. Теперь развитие разума. Существует три вида деятельности, побеждающие разум. Первое – аскезы. Когда человек аскезы начал совершать, разум начал развиваться. Аскезы дают возможность судьбе преодолеть гору. Вот если вы аскезы совершаете, вы через гору перейдете. Допустим, муж пьет, надо аскезы совершать, это гора. Через нее можно перейти с помощью аскез. Любые аскезы, какие вам нравятся, просто аскезы дают возможность принять судьбу, перейти через гору. Дальше – пожертвования. Это уже уменьшает гору. Вы начинаете жертвовать что-то, желать всем счастья, раздавать пищу, средства кому-то давать. Уменьшается гора. Жадность меньше становится от раздачи. Гора уменьшается. И дальше жертвоприношение. Что это такое? Знаете, чем отличается жертвоприношение от пожертвования? Слова вроде одинаковые, но суть разная. Жертвоприношение – это когда человек идет туда, где люди общаются с Богом. Собирается много людей в храме, вместе поют, это жертвоприношение. Люди идут в святое место и начинают паломничество совершать, это жертвоприношение. Люди идут и окунаются в святую воду все вместе, это жертвоприношение. Это определенный акт, когда много-много людей вместе что-то делают. Вот мы сейчас будем повторять: «Я желаю всем счастья». Это жертвоприношение. Жертвоприношение означает, что мы с помощью внутренней солидарности что-то отдаем Богу. Понимаете? А пожертвование означает, что мы это делаем для людей, ну, для всех вокруг. Ну, то есть, когда человек читает молитву, это и есть жертвоприношение. То есть, он как бы жертвует что-то Богу от себя. Это самый высший способ достижения успеха в жизни, развития разума. Это отношение с Богом, отдавать что-то Богу. И постижение души – это самый развитие разума, мы сейчас сказали. И постижение души – это самый высший способ деятельности. Это изучение, что такое разные веры, как к ним прийти. Потом постепенно человек принимает свою веру, и в конце концов, когда он принял веру, он приходит к принятию наставника. Когда человек принял наставника в своей жизни, в своей вере, процесс его победы над судьбой становится необратимым. Ну, то есть он прикрепляется к тому, кто летит вверх. Это все равно, что на самолет сесть. Значит, вы сели в Москве, да, значит, вы уже в Париже, если самолет летит в Париж. То есть в этом нет никаких сомнений. Надо, прикрепляясь к наставнику, вы достигаете той же цели, куда он идет. Так действует судьба человека. Я говорил, что сегодня лекция будет обзорной, потому что иногда мне говорят: вы, Олег Геннадьевич, очень углубляетесь в одно, а хотелось бы также шире все познать. Вам понравился такой стиль? Нормально? Вот, ну, теперь вы как бы все вместе. Вот, а сейчас у нас уже пришло время молитве. Или «Я желаю всем счастья». И сегодня будет звучать «Мне повезло», потому что я был в Израиле. Кстати, я прочитал лекцию в Москве месяц назад. Ну, почти месяц назад, да? И с этого момента я непрерывно ехал. Ехал в разных местах, читал лекции и приехал опять в Москву. Сейчас опять вам читаю лекцию. Целый месяц практически я ехал. Я был в это время также в Израиле, и мне там подарили еврейскую молитву. У меня теперь есть еще еврейская молитва. И теперь под нее тоже можно читать «Желать счастья». Я хочу, чтобы люди знали все молитвы мира. У меня было удивительное событие, просто потрясающее событие в моей жизни. Это произошло в Болгарии, в Софии. Люди настолько глубокие оказались, просто я был потрясен. А для справки, София была под мусульманским игом, то есть Болгария, сотни лет. И люди просто при одном слове «Аллах Акбар», они пугаются просто этого всего. Они боятся, потому что, ну, они пострадали сильно от этого. И мы с ними желали всем счастья под мусульманскую молитву. С одним только условием, что все согласны с этим. И два человека подняли, что они не согласны, руки. И тогда я подошел к ним, низко поклонился, подарил цветочки. Они сказали: ладно, делай. И согласились. И после этого, знаете, в зале было нечто. То есть мы читали под эту мусульманскую молитву, чтобы в Сирии закончилась война. У нас такая цель была. Люди настолько вдохновились, они меня заставили, чтобы я им эту молитву всем раздал. То есть люди, вот это произошло объединение. В сердце как бы произошло прощение. Понимаете, прощение пришло. Вот. Это к тому, что надо учиться любить разные веры. Тогда сердце становится очень большим, широким на весь мир, способным любить всех вокруг и принимать. Образованным, сердце становится образованным. Поэтому мы сегодня, у нас такое образование, мы будем изучать, ну, вот эту любовь к Богу, которая евреи культивируют, вот их вера. Вот. Там у меня в Израиле также есть люди, которые слушают мои лекции. С этой верой они мне принесли эту музыку, подарили мне. Теперь я иногда ее включаю, мы с ней повторяем. Я желаю всем счастья. Она очень красивая. Там много любви к Богу. Я потрясен. Очень рад с ней тоже вместе желать всем счастья. Итак, мы с вами сейчас будем учиться. Значит, Знайте, что это самое сложное занятие, которое только существует в этом мире. Это учиться молитве. Поэтому, может быть, кто-то из вас и не сможет сделать то, что я вам сказал сейчас. Но вы тренируетесь, старайтесь это делать. Смотрите. Сила молитвы передается от кого-то. В том случае только, если мы это делаем для кого-то. Душа должна замкнуться в служении. Душа берет энергию от кого-то, как электрический ток приходит в лампочку, лампочка загорается, но чтобы ей не перегореть, ей надо отдавать энергию дальше. Когда мы слушаем звук того, кто молится, мы берем энергию из этого звука, из всего зала, потому что весь зал тем же занимается. Мы всасываем в себя энергию. И когда мы кланяемся своей святыне, в своей вере, в своей традиции, просто вспомните алтарь, вспомните свою святыню, свою веру. В это время вы энергию отдаете. То есть происходит процесс. Процесс, в котором лампочка загорается. Если вы не будете вспоминать алтарь и сильно, очень внимательно слушать звук, тогда ничего не загорится. Когда лампочка не загорается, человек сидит, зевает во время проживания священства. Значит, не входит в ухо ничего. А когда человек не видит мотива, чтобы делать, я не знаю, зачем это все. Я желаю всем счастья. Что такое вообще? Что они делают, какие-то ненормальные люди? Вот, это значит, что у него нет желания отдавать. Нужно слушать, с помощью слушания человек в душу берет, с помощью желания заботиться, отдавать человек. Я желаю всем счастья. То есть, отдает, душа включается таким образом. Теперь. Вы теперь скажете, Олег Геннадьевич, где здесь победа над тем, чтобы мой муж не пил в этой во всей связке? Я этого не заметила. В этой во всей связке есть еще само горение лампочки. Понимаете? То есть вы когда кланяетесь святому, вы включаетесь. Когда вы слушаете голос, вы включаетесь. А ваша лампочка начинает сама светиться. Об этом не надо думать. И вот когда она светится, вы когда говорите «я желаю всем счастья», вы просто скажите «это в основном для него». Ну просто что? Вот то, что у вас получится внутри, та сила, то, что горит у вас в душе. И все это пойдет туда. Но если вы будете думать постоянно «для него, для него, для него», тогда весь процесс нарушится. Понимаете, надо думать о том, что я слушаю голос и кланяюсь святыне. Вот этим мы занимаемся. А я желаю всем счастья, на втором месте стоит. Но потом, когда вы включитесь, лампочка сильно загорится, вы также сможете и с радостью желать всем счастья, и при этом ничего не забывать. Но если вы хотите, чтобы куда-то пошла ваша сила, просто один раз об этом подумайте. И этого достаточно. Все. Теперь все вместе слушают. Мы повторяем хором. Это дает силы. Я буду как дирижер. Изменение моего звука означает углубление, ближе к сердцу. То есть я буду менять, когда тембр голоса меняется, это означает приближение в данном случае к сердцу. Вы можете тоже слушать, настраивать свои как бы ноты в этом направлении. Будет помощь.
Я желаю всему счастья. 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 Я желаю всем 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 счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья.
Всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной все это время. Спасибо вам за ваши глаза, за ваше слушание, вашу веру. Всего вам самого светлого. Всего вам доброго. До свидания.
У нас есть цветы, поэтому у нас не заканчивается сейчас наша встреча, потому что всегда нужно закончить ее любую, будет встреча, иначе она будет не завершена. Поэтому сейчас будем делиться за эту дело. И у нас есть еще мандарины, теперь у нас традиция становится еще мандариновой, поэтому будем питаться мандаринами.